Благодарю тебя, брат Шакарян. Давайте постоим еще несколько минут. Я уверен, что в аудитории такого размера есть много просьб у людей, которые больны, нуждаются, и поэтому давайте склоним головы на минуту для слова молитвы. Есть много просьб, которые лежат здесь также, и платочки. Наш Небесный Отец, мы приходим сейчас во имя Господа Иисуса, зная, что Ты обещал, что Ты услышишь и ответишь на наши молитвы. И я прошу Тебя смилостивиться над нами, простить наши грехи. И в Писании мы научены, что Ты прощаешь все грехи наши и исцеляешь все наши недуги. И мы молим, Небесный Отец, чтобы это совершилось в этот день теперь, потому что мы просим этого во имя Господа Иисуса. Относительно этих платочков и просьб, мы научены в Писании, что на больных возлагали платки и опоясания с тела Павла, и злые духи выходили из них, и они исцелялись. Так вот, Ты тот же самый Иисус сегодня. И мы стоим в большом количестве, прося, чтобы Ты даровал все это. Сегодня в этом помещении есть, несомненно, много просьб у стольких многих людей, которые нуждаются в этот час. Удовлетвори их потребности, Господь, и физические, и духовные, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Благодарю тебя, брат. Мы когда-то пели одну песенку годы тому назад. Небольшой разговор с Иисусом все уладит. Теперь, я думаю, брат Уильямс только что сказал, что утром проходил завтрак. И вот, я не думаю, что я слышал, где будет проходить в следующем году. Прямо здесь опять. Прямо здесь опять. Что ж, в том же самом месте. То же самое место. Это очень хорошо. Да. Это очень... Мужам должно поклоняться в Иерусалиме. Это Тулса. Не здесь, внизу, понимаете? Вот, а вы находитесь под горой. Иерихон расположен под горой от Иерусалима, вы знаете. Поэтому там это будет Иерусалим, видите? Вы слышали это? Итак, должно поклоняться Богу везде. Иисус сказал, вы знаете, не в Иерусалиме и не на горе сей, но поклоняться Ему в духе и истине. Это главное, в духе и истине. Так вот, я обычно, когда говорю, я очень неторопливый. Я восхищался братом Велмером Гарднером, который как-то вечером смог подняться сюда и в 15 минут вложил больше, чем я смог бы за 3 часа. Ой-ой. Я не знаю, рассказывал ли я вам когда-либо об этом. Когда я был ребенком, мой папа ездил верхом, вы знаете, и он, бывало, ездил верхом на лошадях и объезжал их, занимался родео, стрельбой с трюками. И он, я думал, вы знаете, что когда мне исполнилось лет 12, что я должен быть похожим на моего папу. Поэтому, когда старую лошадь до того изматывали вспашкой там, в Индиане, вы понимаете, что она уставала настолько сильно, что едва могла передвигаться, я приходил к папе, когда он делал круг с плугом, вы понимаете, далеко в самом конце поля. И я приходил туда, где была поилка, сделанная из бревна. Кто из вас когда-либо видел такую поилку? Слушайте, смотри-ка, сколько здесь кентуккийцев. Итак, ох, я бывало отлично проводил время. Приходил и клал конский волос в воду, знаете, смотрел, как он закручивается, что мы называли змеей из конского волоса. Те маленькие, вы знаете, дотронешься до них, тогда они шевелятся. И пчелы, я брал своих маленьких братьев и остальных, и сажал их всех там, и брал эту старую лошадь, на которой пахали, вы знаете, и быстро сдергивал с нее сбрую, и брал папино седло, горсть репейника, и клал их под седло и натягивал подпругу. И я вскакивал туда, бедная лошадь, старая и уставшая. И она не могла оторвать свои ноги от земли, она только ревела, знаете. И я размахивал той шляпой, ой-ой-ой. И я думал, что я всадник. И я думал, что я нужен всем вам здесь, в Аризоне, чтобы объезжать ваших лошадей, знаете. Поэтому, когда мне исполнилось примерно 17-18 лет, я убежал, приехал в эти края, где у них проходили родео. Что ж, я подумал, дружище, если я только попаду на то родео, я буду скакать на лошадях у них, и я смогу заработать денег. Поэтому, я вспоминаю, вышел первый всадник. Он должен был скакать на той, которая называлась... Я думаю, что ее называли «Канзасский бандит». Это был здоровенный конь, крупный, черный великан, около 17 ладоней в холке. Это был очень крупный, сильный конь. И я подумал, что ж, если тот человек может скакать верхом на нем, я тоже смогу. И этот знаменитый наездник появился там, а я расположился на заборе загона для скота, знаете, на ограде, где сидели все эти сувеченные ковбои, знаете. Я не был так обезображен, как они, но я считал, что я был хорошим всадником. И так они... Я ездил верхом на той лошади для пахоты, и почему же я не смог бы проскакать на той? Итак, когда он выскочил из стойла, слушайте, тот конь брыкался всеми ногами одновременно. Он сделал несколько подскоков и вращений, и седло полетело в одну сторону, а всадник в другую. И помощники увели коня, а скорая помощь увезла всадника. И я понял, что это была не та старая лошадь для пахоты, на которой я когда-то скакал. Появился объявляющий, он сказал, я дам любому человеку, сказал, $50. Тогда это были большие деньги. $50, кто сможет на нем проскакать столько-то секунд на нем. И он, я именно дрожал. Он подошел ко мне и сказал, ты всадник? Я сказал, нет, сэр. Когда я только получил спасение и был поставлен на служение в миссионерской баптистской церкви, я, бывало, носил везде с собой Библию, вы знаете. И мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня спросил, проповедник ли я, знаете. Но каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал, вы проповедник, я говорю, конечно. Однажды я был в Сент-Луисе. Я только познакомился с нашим братом-баптистом, и я был в Сент-Луисе. И я слышал об одном человеке по имени Роберт Догерти. Многие из вас, может, знают его. И он был на палаточном собрании. Он был братом-пятидесятником. Ой-ой, тот человек проповедовал до посинения. И он проповедовал до тех пор, пока он не выдыхался. Можно было слышать, как он переводит дух на расстоянии 2 кварталов, без микрофона к тому же. И только переведет дух и снова начинает проповедовать. С тех пор, когда кто-нибудь говорил, ты проповедник, я говорил, нет, я только молюсь за больных. С моими старыми медлительными баптистскими привычками не получается думать настолько быстро, поэтому потерпите меня, вы знаете. И вы знаете, что это Писание, где сказано «сносить бессильных», так что это я. Поэтому я благодарен за то, что вы все постарались сделать это на этой неделе. И очень хорошо получилось. 10 часов вечера, когда я уже должен был быть дома и в постели, одержал вас. Но, действительно, в это послеполуденное время я постараюсь поторопиться и закончить вовремя. Мне еще предстоит много времени вести машину в этот вечер, чтобы вернуться сюда утром. Таким образом, я высоко ценю вас, тем не менее. Если у меня не будет возможности сказать это в какое-то другое время, огромное вам спасибо каждому, всем служителям и вам, христианские бизнесмены. Так, на самом деле очень приятно, что вы пригласили меня и позволили мне приехать сюда и приложить свои усилия вместе с вами, братья, брат Шакарян, брат Уильямс и все мужи. Я, несомненно, благодарен. А почему ты не сказал «Аминь» недавно, Тони, когда я говорил о Тусоне? Я даже не услышал его. Это самый лучший охотник в Аризоне, когда я в Индиане, видите? Но это после того, как я уезжаю в Индиану. Видели его фотографию в газете недавно, где... Тони, мы должны это поменять. Так что теперь помните, завтра вечером банкет с братом Оралом Робертсом. И теперь, перед тем, как мы подойдем к слову, я буду проповедовать сегодня днем на тему «Отсчет готовности». И я подумал, что я приеду сюда, вы все еще будете сидеть здесь в 7 часов. О том, что наука была в состоянии сделать, и потом, что Бог смог сделать, понимаете? И поэтому мы живем в ином периоде, чем мы когда-то жили, и физически, и духовно. Поэтому мы благодарны за наши достижения в духовных сферах, так же, как наука в своих материальных сферах, научных сферах. Теперь давайте, если вы не возражаете, снова, вы знаете, бывает, можно перепеть. Я с трудом могу представить, как это возможно, если вы поете, как пел недавно хор брата Аутло, когда я стоял там и слушал их, как они пели «Вверх, вверх, вверх, вверх». Но опять же, можно переесть, можно перепить, можно перетрудиться, но я не думаю, что можно перемолиться. В Библии сказано: «Желаю, чтобы мужи на всяком месте возносили молитвы, воздевая чистые руки». Видите? Поэтому давайте снова склоним голову на одну минуту. Небесный Отец, мы любим разговаривать с Тобой. И я думаю о людях, как мне нравится, зная, что они в городе, просто пожать им руку и побеседовать с ними. У нас у всех есть такое чувство. Но насколько больше привилегия беседовать с Тобой, нашим Господом и нашим Спасителем. И наши сердца стучат от радости, когда мы находимся в присутствии друг друга, и в таком случае, насколько это сильнее, когда мы осознаем, что мы находимся в Твоем божественном присутствии. И мы знаем, что Ты здесь, потому что Ты сказал «где бы», если это по всему свету, или вокруг света, или где бы это ни было, где двое или больше, собраны во имя Мое, там Я посреди них. А мы знаем, что то место Писания не может не исполниться. Это божественное обещание, оно вышло из уст Спасителя. И поэтому, может, наше сознание и наше грех нашего неверия разделил нас до такой степени, что мы, может, не осознаем Твоего присутствия здесь, но Ты здесь точно так же, ибо Ты сдерживаешь свое обещание. И теперь Ты сказал, чего бы они ни попросили, даже какую-то мелочь, будет им. И, Отец, самое важное, о чем я только могу подумать, именно в это время и для этой аудитории, это «накорми нас, Господь, духовной манной, которая сходит от Бога с небес. Даруй это, Господь». «Напитай нас Своим Словом». Твое Слово – истина. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И когда мы будем читать его, пусть Святой Дух принесет его каждому сердцу и разделит его между нами сегодня по мере нашей потребности. Ибо мы просим этого во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Так вот, часто, как я говорил, служители и люди, мы слушаем друг друга, и мы записываем те цитаты из Писания, по которым какой-нибудь служитель или кто-нибудь проповедовал, и я это делаю постоянно, когда еду по дороге. У меня есть лист бумаги, маленькая записная книжечка, лежит рядом, сбоку, и мне в голову приходит какое-нибудь место Писания, я его быстро записываю. И вдруг видишь, так вот, вы все в этом виноваты, не так ли? Мы так делаем. И потом, через некоторое время, Святой Дух оживляет это нам, и нам приходит другая мысль. Тогда мне нужно съехать на обочину дороги и быстро записать некоторые вещи. И вот так это делается. Тогда, когда наступает то время, когда мне нужно проповедовать, я просматриваю эти записи, я начинаю об этом думать и искать какие-нибудь ссылки в Писании, и когда я к этому обращаюсь, я помню, что сказано в Писании, и потом оттуда говорю. Мы в основном все так поступаем. Сейчас я прочту всего около одного стиха снова из послания к филиппийцам. Я читал из филиппийцам как-то вечером в среду вечером у брата Шорса в Ассамблее Божьей, когда я проповедовал на тему «Отождествленные с Ним». И теперь я хочу прочесть в первой главе филиппийцам для этого дня примерно 20 стих. И теперь давайте послушаем молитвенно, когда будем читать. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Я размышлял об этом и подумал, что использую одну знакомую мысль, одно слово. Вы скажете: «Брат Бранхам, слово для этого? Вероятно, 1000 человек присутствуют здесь. Только слово?» Что ж, если это верное слово, видите? И я хочу попытаться, если Святой Дух, тот, кто вдохновляет нас, получить небольшой контекст для моей темы. Я хочу назвать ее «Абсолют». Абсолют. Так вот, я посмотрел в словаре, чтобы выяснить, когда я осмотрел слово «отождествленный». Я встретил это слово «абсолют». И «абсолют», согласно словарю Вебстера, это «совершенный сам по себе, безграничный во власти, первоначально окончательный». Абсолют. Это часто используется. Это последнее слово. Это «аминь». Вы слышите, как люди говорят «абсолютно». Вот именно. Это последняя инстанция. Это безграничный. Видите, это берет начало отсюда. Там ничто не стоит на его пути. Это превосходный. Это окончательный. А окончательный — это когда первоначально окончательный, потому что вы достигли цели. Это аминь. Вот и все. Так вот, у всего, и думая о любом великом успехе, всегда имелся абсолют. Для каждого человека и всего, что было совершено, или, вернее, сделано, имелся абсолют, связанный с этим. Должно быть нечто, потому что это окончательная точка привязки. И человек не может никоим образом ничего достигнуть, пока они не придут в такое состояние, что поймут, что существует абсолют. Однажды в кабинете врача я беседовал с одним доктором, и он сказал: «Что ж, я скажу тебе, Билли, сказал, это правда, что я верю, что человек может приобрести достаточно веры, что выйдет отсюда и дотронется до дерева и исцелиться». Я сказал: «Но, доктор, каким образом человек мог бы приобрести достаточно веры, чтобы дотронуться до дерева и исцелиться? Видите, потому что для этого нет никакого основания, нет никакого места, к которому можно было бы привязаться, потому что это не является по Писанию основанием. Но у тебя должно быть то, к чему ты можешь привязаться, знать, что это вот здесь. Это многие незначительные вещи могут подвести к этому. Но вон там находится последнее слово, последняя инстанция. Вот почему я всегда верил в слово. И я знаю, может быть, скажу небольшое свидетельство, которое пришло мне прямо сейчас на сердце. Может быть, не очень уместно, но я надеюсь, что это не обидит. И моя жена сидит вот там. О, многие здесь, кто знает, что это правда. была... Я когда-то ходил с одной молодой леди, которая была в... из баптистской церкви в Милтауне, штат Индиана, в которой я был когда-то пастором. И молодая леди бывала на собраниях и видела, что совершал Бог. И, о, мы были друзьями, просто хорошими друзьями. И позднее мы оба... Она вышла замуж за замечательного молодого человека. И потом позже я женился, и мы не видели друг друга в течение многих лет. Ее отец был моим личным другом. Его фамилия была Ли, Марион Ли. И я помню однажды вечером Писание, он не мог в нем разобраться. Он сказал: «Брат Бранхам, я не сомневаюсь в тебе, но, сказал, ты знаешь, меня всегда учили этому». Он был назарянин. И он сказал: «Меня учили этому, и я просто не могу понять его». Он был плотником. Я пришел с ним домой однажды вечером, и он сказал: «Я скажу тебе, когда Норма пойдет с ними наверх, сказал, давай перекусим. У нас есть кукурузный хлеб и пахта. Это очень вкусно». И вот мы... Даже сейчас я не отказался бы. Я не ел около 3 недель здесь. Совсем немного, иногда, чтобы мне сделать все возможное для моего Господа. И тогда мы взяли по большому стакану холодной пахты из погреба на ручье и по большому куску холодного кукурузного хлеба, и мы сели и кромсали этот кукурузный хлеб, ели, и он сказал: «Билли, я просто не понимаю того, о чем ты говоришь». Итак, мы пошли спать. Где-то примерно очень поздно ночью мы проговорили примерно до часа. Я остался ночевать у него. И он проснулся, и он сказал: «Мне приснилось, что я строил здание в Нью-Олбани. И человек оставил мне проект. Он уехал во Флориду, и у него было в этом проекте, у него было окно с выступом. И я сказал: «Тому человеку не нужно там такое окно». Так что я просто не обратил внимание на него и сказал, когда тот человек вернулся, он сказал: «Я не буду платить тебе за эту постройку до тех пор, пока ты не разберешь и не построишь заново согласно этому проекту». Но я сказал: «Прямо там небольшой ручей, он не очень далеко, так что ты же не будешь разбирать его на части в конце пути, у тебя может не хватить времени». Он сказал: «Ничего, что я в пижаме». Я сказал: «Я тоже в пижаме, пошли». Итак, мы пошли туда. Вот, его дочь стала очень, очень знаменитой, и его внуки в Пене. И они были объединенными братьями. Его дочь вышла замуж за служителя объединенных братьев или за сына служителя. И этот парень прекрасный человек. Он был инженером на судовых работах. И эта девушка старается жить для Христа. Из-за этого они оказались под чересчур сильным давлением. Это весьма гениальные дети. Одна из них в 17 лет обучала музыке. Она преуспела, и это была очень смышленая девушка. И вот эта бедняжка не смогла выдержать этого давления. От того, что к ней приставали, и ей говорили, что она старомодная и так далее. И через некоторое время у деточки произошло нервное расстройство. Они поместили ее, как они называют, в Богоматерь мира, католическое лечебное заведение в Луисвилле, для лечения шокотерапии. И они ей давали, конечно, это попытка что-то сделать наугад. Если здесь находится доктор, я надеюсь, что я вас не задеваю, говоря такое. Но иногда от этого им становится еще хуже. И вот ей провели курс шокотерапии. И от этого с ребенком стало еще хуже. Поэтому они отправили ее домой. Через несколько недель им пришлось снова привезти ее туда, и она находилась действительно в ужаснейшем состоянии тогда. Итак, они продержали ее там, пытаясь вылечить ее довольно долго, а ей стало еще хуже. И таким образом, через 3 дня после того, они собирались отвезти ее в Мадисон. Это психиатрическая больница, где они помещают их в палату, обитую войлоком, после того. Итак, мать сказала: «Мы не сломлены». И она сказала: «Посмотрим, может, брат Бранхам сможет приехать сюда и помолиться за нее, если он дома». Итак, они позвонили, и так оказалось, что я находился дома. Вот, он приехал встретиться со мной и сказал: «Брат Бранхам, ты не мог бы съездить туда, чтобы помолиться за нее? Я сказал, конечно. Итак, он позвонил доктору, и доктор сказал, кто собирается приехать? Итак, он сказал ему, что это был я, и он сказал, ну что ж, я вам скажу, подождите, сказал, мы перезвоните мне после обеда. Что ж, он звонил и до часа ночи. Его жена продолжала говорить, его нет. Он позвонил на следующее утро, его нет. А на третий день они должны были отослать ребенка. Итак, мне не нравится говорить такие вещи, но у меня есть способ, чтобы узнать. Доктор просто хитрил в этом вопросе, понимаете? Поэтому после отец стал сильно нервничать. Мне надо было уезжать на следующий день, отправляться. У нас был только тот день, это все. Итак, мать и отец и двое других сестер пришли с плачем. Сказали, он просто избегает. Я сказал, несомненно, избегает. Но вот что я вам скажу. Не говорите, что я служитель. Просто приду как друг. Просто пойду с вами. Итак, мы отправились в это лечебное заведение. Знаете, они запирают за тобой двери, ведут тебя к лифту, потом запирают лифт. Итак, и эта сестра отвела нас туда. И мы вошли в палату и сели на краю кровати, и там эта очень красивая барышня, около 17 лет, сидела там совершенно отрешенная. Она просто смотрела, широко раскрыв глаза, можно было помахать рукой, и она даже не реагировала на это. И я сказал ей, Рути, ты меня помнишь? Я сказал, я брат Бранхам. Я сказал, ты бывало меня называла брат Билл. Я сказал, я представил тебя Христу в раннем детстве, неужели ты меня не помнишь? Она просто стояла и смотрела. О, красивая девушка! И их трое. Это было трио, три сестры. И я пытался привлечь ее внимание, и у меня не получалось. Она смотрела широко раскрытыми глазами, она просто отсутствовала. И я сидел там, и я... Там на кроватях нет столбиков, в тех заведениях, знаете, чтобы они не поранились. И я сидел напротив, в ногах кровати. Мать находилась с другой стороны кроватки, этой небольшой одноместной кровати в этой маленькой палате. А девочка сидела на маленьком что-то типа сиденья, прикрепленного к стене, и сестра стояла, а отец стоял рядом с девочкой. И мать стояла там, и слезы катились вниз по щекам. Она сказала, «Ты видишь, Билли, что мы можем сделать?» Я сказал, «Что ж, послушай, Норма, Христос по-прежнему Христос, видите?» Она сказала, «Это был наш последний шанс». Сказала, «Если они заберут ее туда, ты знаешь, что случится». Сказала, «Мы никогда не увидим ее, я думаю, опять. А если увидим, ты знаешь, как это будет, лечение, которое у них там проводится». И я сказал, «Что ж, Норма, не будем волноваться». Я сказал, «Мы просто подождем несколько минут». И потом, только я произнес это там, предо мной предстала девушка в видении, совершенно нормальная, улыбающаяся. И она смотрела на молодого человека, и я взглянул на этого молодого человека. Я обернулся, видение ушло. Я сказал, «Норма, у нее есть парень такой высокий и с темными волосами?» «Да». Я сказал, «Он связан с ними в чем-то в пении?» Сказала, «Да, это верно». Я сказал, «Не беспокойся, у меня так говорит Господь, она выйдет из этого». Норма протянула свои руки и схватила меня за колено, посмотрела на своего мужа, сказала, «Дорогой, это всегда верно». Сказала, «Это всегда верно». Девушка ничуть не поменялась. Я сказал, «Хорошо, Норма, ты знаешь, что я тебе не говорил бы этого, пока не увидел этого, а Бог не лжет». Понимаете? Я пошел из больницы и сел в свою машину, они остались. И примерно через 2 часа после того раздался телефонный звонок, когда я приехал от мистера Вудса оттуда, и это был ее отец. Он был на телефоне. Он сказал, «Брат Бранхам, я должен тебе нечто сказать». Сказал, «Не прошло и 20 минут с того момента, как ты ушел, как она пришла в себя, в нормальное состояние. Ее осмотрел весь врачебный персонал. Мы забираем ее утром домой». И теперь, видите, теперь она поет в скинии. Так вот, здесь находятся мужчины и женщины из Джефферсонвилла, которые знают, что эта история правда. Если в этот день вы здесь, то поднимите свои руки, кто знает об этом. Да, видите, повсюду находятся те, кто знает, что это правда, совершенная правда. Так вот, что это? Для той бедной женщины то видение было абсолютным, окончательным принципом. Видите, у тебя во всем есть, должно быть, где-то что-то такое, к чему тебе можно было бы привязаться. И для меня это всегда было Божье Слово, потому что я не знаю другой точки привязки, настолько же замечательной, как это, потому что небеса и земля пройдут, сказал Иисус, но мое Слово исполнится. Какая точка привязки? Так вот, у Павла была жизнь, сосредоточенная на Христе. Он, это было, Христос был абсолютом Павла. Он был великим учителем, Павел. Он обучался при Гамалииле, а он был известным учителем его, в деноминации его фарисейского прошлого. И он был наставлен, получил образование, и он был очень хорошо подготовлен. Я думаю, что когда он получил Святого Духа и ушел в Египет на 3 года, я думаю, что должно быть именно там он, должно быть, взял Писание и сравнивал его с тем откровением, которое у него было, чтобы понять, верно ли оно. И знаете, это замечательное известное послание к евреям. Никто другой не смог бы написать его, кроме Павла, потому что он знал, что и как, те образы и прообразы. Какой прекрасный урок! И таким образом, однажды Павел встретил Иисуса, встретился с ним лицом к лицу на дороге в Дамаск, когда он шел туда для преследования христиан. И большой гонитель, дышащий угрозами и совершая дела против Церкви Божией, разоряя ее, гнал ее даже до смерти. И однажды на дороге в... Причина, почему у него была жизнь, сосредоточенная на Христе, заключалась в том, что он лично теперь откладывает в сторону свое учение, он лично встретился со Христом. И вот единственный способ, как познакомиться с ним, это с ним встретиться, понимаете? Вот, знать его — это жизнь. Не только знать его слово, каким бы замечательным оно ни было, однако ты должен знать его. Знать его — это жизнь. И у Павла еще не было этого переживания, и он сказал в одном месте здесь, «Жизнь, что ныне живу». Это показывало, что у него была другая жизнь когда-то. Его жизнь изменилась. И когда твоя жизнь изменилась, то это заставляет тебя делать такие вещи, которые обычно ты не стал бы делать. И это заставляет тебя говорить такое, чего ты обычно не сказал бы человек, жизнь которого сосредоточена на Христе. Ну да, Павел находился прямо среди тех людей, тех иудеев и так далее. Не было у него ни капли страха. Он знал, в кого он уверовал. И у него была такая жизнь, что он ни за что не оказался бы способным на такое, если бы не обнаружил то, что было подлинным и закрепило его. Я думаю, что любой христианин должен быть таким, каждый верующий. Ты никогда не должен, я думаю, что в особенности служители, вообще не должны становиться за кафедру, пока не встретятся с Богом на той святой земле, что никакой философ не сможет объяснить его по-своему. Ты встретился с Богом, и ты знаешь это, и ничто не сможет скрыть его от тебя. Так вот, у нас такие времена, когда у нас высокая образованность, и ничего против этого, все это нормально, но все вот такое приносит пользу. Но ты лично должен встретиться с Богом, прийти в такое состояние, что никто не сможет исказить места Писания. Ты был там, ты сам встретился с Ним, ты испытал это, ты знаешь Его, понимаете? Я думаю, особенно каждый служитель и каждый верующий должен занять
такое место, такую позицию, сначала встретиться со Христом лично, и от этого ты будешь делать такие вещи, как я говорил, которых обычно ты не сделал бы. Это заставляет тебя говорить такие вещи, чего обычно ты не сказал бы. Однако, оно есть нечто таким, на чем ты сконцентрирован или к чему привязан. Это нечто такое, что ты знаешь, как правило, что ты встретился с чем-то таким, что отличается от того, что ты видел в своей жизни. Видите? Это точно как корабль. Видите, у корабля есть абсолют. И абсолютом этого корабля является якорь. Так вот, когда тот корабль бросают волны, когда он легко может налететь на скалу или расколоться, или выскочить на мель, где вода недостаточно глубока, и огромные волны, которые вздымаются, внезапно налетят на корабль и перевернут его. Ему нужна достаточная глубина, чтобы плавать, иначе волны перевернут его. И корабль с якорем, тем тяжеленным многотонным металлом, который он бросает за борт, из стали, и он погружается все глубже, глубже, пока не зацепится за дно океана, куда-нибудь за верхушку горы. И тот огромный якорь тащится, когда волны качают корабль, пока он не вонзит свои острые концы в скалу. И вот тогда у корабля есть абсолют. Он закрепился. Волны могут вздыматься, но все равно корабль может стоять совершенно спокойно, где он закрепился, потому что это для него абсолют. И если Христос — это твой абсолют, ты связан с Ним таким образом, не имеет значения, что кто-либо говорит, насколько сильным становится гонение, каким страшным кажется шторм, насколько кажется невозможно, чтобы это произошло. Если нечто произошло в тебе, что Христос становится твоим абсолютом, или любое обетование в Библии становится твоим абсолютом, если ты болен, и ты молишься об исцелении, и нечто происходит с этим, достигло того обещания в Библии, я получил это. Ничто не сможет отстранить тебя от этого. Вы помните историю об этой бедной леди несколько минут назад? То видение было ее абсолютом. Она знала, что это всегда исполнялось, поэтому оно было ее абсолютом. Если она смогла заставить Бога ответить ей и сказать «с этим покончено», не имело значения, что сказал доктор. Это стало абсолютом. Это было полностью закреплено там. И мужчина или женщина просто в философии или церковном присоединении или что-то типа этого, ты еще не закреплен. Ты отнес свой документ из одной церкви в другую, из одного места в другое, но если ты примешь настоящий абсолют Христа, закрепишь себя вот в таком, не имеет значения, что приходит или уходит, ты все равно закреплен. И в чем сегодня нуждается христианин в этот атомный век? И в это время неопределенности тебе нужно нечто, помимо простого переживания присоединения к церкви, тебе нужен якорь, абсолют, который ты знаешь. Потому что церкви подведут, и люди подведут, но Христос не может подвести. Он является для верующего абсолютом. И если Христос — твой абсолют, ты связан с Ним. И если Он — твой абсолют, и ты привязан к Нему, тогда ты привязан к Слову. Теперь, это говорит, верный ли у нас абсолют. Видите? Если ты можешь прочесть в этом Писании нечто, что Христос предписал или поручил нам делать, и из-за некого искажения, если кто-нибудь скажет тебе, что это было для учеников, или кого-нибудь еще, и потом ты не держишься за то, тогда Христос не является твоим абсолютом. Тот человек, который увел тебя с пути, является твоим абсолютом. Но если то слово Христос продолжает удерживать, понимаете, тогда Он твой абсолют. Мы не должны позволять чему-то уводить нас с пути слова. Понимаете, некоторые из них сегодня Этого будет еще больше, чем всегда, по мере того, как идет время, что мы будем встречать людей с этим, как сказал Иисус, видом благочестия. И получается только форма. У нас это есть, у методистов и баптистов и так далее многие годы, и теперь это вползает к пятидесятникам. И маленькие, когда Бог дал человеку Святого Духа, Он расположил его лицом к Голгофе и словом перед ним. Так вот, в стороне от того главного пути прорастут незаметные корешки, приползут и обовьются вокруг и вокруг того дерева. И вы подумаете, что это совершенно безобидно, но вдруг ты понимаешь, что это настолько сильно ухватилось за тебя, что это тебя тащит на неверный путь, заставляет тебя склоняться к ошибочному пути. И вот так с философиями и прочими вещами, которые проникли к нам, пока это не начинает тащить нас к миру. Возьми отточенный обоюдоострый меч Божий и освободись от всего, и стой точно на том слове, потому что там находится основной принцип. Это абсолют для каждого верующего. И если мужчина или женщина наполнены Святым Духом, то ваше сердце внутри будет подчеркивать каждое обетование Божье словом «Аминь». Это верно. Так вот, когда кто-то говорит тебе «Дни чудес прошли, никакого божественного исцеления нет, крещение Святым Духом было для другого периода». И тогда ты переворачиваешь страницу Библии и читаешь, где Петр сказал в день Пятидесятницы, когда они умилились сердцем, и они сказали ему, что нам делать, мужи-братья, что нам делать, чтобы спастись? Так вот, если бы имелось в виду вступление в церковь, он сказал бы, ты должен найти тело и присоединиться к церкви. Что ж, видите, не было такого. В то время не было такой штуки. Итак, он дает им точное предписание, что для этого нужно. Он сказал им, что они должны сделать и насколько далеко это продлится. Он сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Тогда как далеко это? Иисус сказал в Марка 16, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, уверовавших будут сопровождать сии знамения». Видите? Как далеко? По всему миру, каждой твари. Вот такое Евангелие. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, или будут брать змей, или, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Так вот, видите, тебе нужно взять тот абсолют, то нечто, что настоящее, что отождествляет тебя со Христом и Его Словом. Да, Слово — это Христос, и ты должен быть уверен, что можешь сказать «Аминь» на то Слово. Или у тебя неверный абсолют. Ты его основал на каком-то вероучении. Ты говоришь, о, я верю Христу, но я не верю той штуке. Я верю Христу, но я не верю этому. Тогда у тебя неверный абсолют. Твой абсолют находится в каком-нибудь вероучении, а не во Христе, потому что Христос — это Слово. Он так же, как полярная звезда, Он для человека, который потерялся. Так вот, я охочусь по всему свету, и я был в дикой местности, и иногда одним из самых лучших, если ты посмотришь наверх, и ты знаешь местонахождение полярной звезды, она будет служить тебе ориентиром. И человек на море, и когда он потерялся, если он только сможет найти полярную звезду, тогда он сам сможет определить путь, по которому он идет. Так вот, это когда он потерялся, он ищет полярную звезду. Теперь другие звезды перемещаются, но та полярная звезда находится прямо по центру Земли. Не имеет значения, как Земля повернулась, та полярная звезда остается на том же месте. Она указывает на север. Это единственная надежная звезда, как я понимаю, которая у нас есть. Это та точная полярная звезда. Теперь она тебе указывает направление. И вот чем для тебя является Христос. Если ты хочешь попасть на небеса, если ты хочешь спастись, если ты хочешь наполниться Святым Духом, если ты хочешь быть похожим на Христа, Христос — это твоя полярная звезда. Если ты потерялся, не пытайся принять вероучение. Он — твоя полярная звезда, Он — твой путь, Он — твое направление. Тогда, если ты принимаешь его своей полярной звездой, тогда Святой Дух безоговорочно становится твоим компасом. Аминь. Святой Дух — твой компас. И этот компас укажет только на полярную звезду. И если ты получил крещение Святым Духом, оно может тебе указывать только на Христа. А Христос — это Слово. Вот каким образом ты сможешь найти обратный путь. Видите? Ты не можешь посмотреть наверх вот здесь и сказать, «Это светит! Эта звезда светит здесь, а через некоторое время она уже где-то в другом месте». Видите? Ты должен прийти в такое состояние, где станет полностью ясно. Так вот, Христос, будучи полярной звездой, и компас всегда указывает в том направлении, и если ты действительно спасен, действительно единственным образом, ты можешь быть спасен, это через Христа, и Святой Дух, будучи твоим компасом, приведет тебя прямо к Слову. Понимаете, что я имею в виду? Теперь это удивительно. И Христос, и Слово одно. Оба они то же самое, тождественны. В начале, святого Иоанна 1, было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Если Он твоя полярная звезда, тогда Он становится твоим абсолютом. Это вокруг да около того, что я хочу сказать, но вы, может, поймете, что я стараюсь донести до вас. В жизни у тебя должен быть какой-то абсолют. У тебя он где-то должен быть, и у каждого из вас он есть. Невозможно жить, не имея его. У тебя должен быть абсолют. Было время, когда женщина, то, что она сказала относительно правил поведения за столом, это считалось абсолютом в Америке. Я думаю, что ее звали Эмили Пост, если я не ошибаюсь. И все, что она говорила о том, как надо себя вести за столом, если она сказала, что вы должны есть при помощи есть горошек, используя нож, это было правилом. Это было бы правильно. А почему? А если она сказала есть курицу, ты просто берешь ее руками и ешь ее? Не имеет значения, как кто-то на это посмотрел бы, ты точно выполнял правила, видите? Потому что это считалось абсолютом. Она была абсолютом в правилах поведения за столом, это верно. Что бы та женщина ни говорила, именно так это должно было быть. Было время, когда В Германии абсолютом был Адольф Гитлер. Не имело значения, что говорил кто-то другой, слово Гитлера было последним. Что Гитлер сказал, это должно быть сделано. Это был его способ, как это сделать, и не имеет значения, что думали остальные из них об этом. Слово Гитлера было последним. Он был абсолютом. Было время, когда Муссолини был абсолютом Рима. Было время, когда фараон был абсолютом в Египте. Что бы фараон ни сказал, должно было быть сделано. Но вы видите, все эти абсолюты были ложными подобиями веры. Они потерпели крах, все до одного. Стоя в Египте недавно, я думал о том времени, когда фараоны сидели на своих тронах. И вы знаете, нужно копать землю на глубину 20 футов, чтобы обнаружить, где были их троны. Видите? О, что это был за абсолют? Он исчез и пропал. И люди, которые полагались на абсолют такого рода, они погибли вместе с ним и пропали. Почему? Это было человеческое, а все человеческое погибнет вместе с человеком. Но есть абсолют, который не может погибнуть. Это вечное Слово Божье. Оно не может исчезнуть. Вы должны оставаться с Ним. Теперь мы понимаем, что у нас здесь имеется абсолют. Мы выходим здесь, и у нас есть суд. И вы попадаете в беду, и у вас здесь в городе есть суд. Они могут передать дело в другие суды и так далее, оно может в конце концов дойти до Верховного суда. Но решение Верховного суда — это абсолют. Это завершение судебных разбирательств. Уже дальше идти некуда, это последний суд, Верховный суд. И это является абсолютом. Так вот, иногда мы с ними не согласны, или нам не нравятся их решения, но все равно это абсолют, потому что страна привязана к нему, понимаете, к словам Верховного суда. Не имеет значения, если я сказал бы, что они не правы, от этого то решение не становится неверным. В этой стране они правы, каково бы ни было их решение, оно верное. Абсолют. У нас должен он иметься. Если бы его не было где-то, то суд никогда не закончился бы. Но где-то это должно быть, чтобы тому суду был положен конец. И это в Верховном суде. Любой это знает. Это заканчивается, когда проходит через Верховный суд. Они принимают решение, вопрос решен, вот и все. Больше тебе идти некуда, потому что это их высочайший суд. Там должен быть абсолют, и в суде должен быть абсолют. У нас должен быть абсолют в игре в бейсбол. Вы знали это? Игра в бейсбол не может проходить нормально без абсолюта. И это судья. Так вот, иногда нам не нравятся его решения, но это абсолют. Он абсолют, так или иначе. Если не имеет значения, если мы хотим сказать, или другие говорят, что это был пропущенный мяч, или это был удар, а он говорит, что это пропущенный мяч, вот что это такое. Не спорьте с ним, он был там, он является абсолютом во время этой игры в бейсбол. Потому что если он сказал пропущенный мяч, ты можешь сердиться, ты можешь бросать там свою шляпу и протестовать против этого, но это все равно будет пропущенным мячом. Аминь. Теперь давайте представим себе на одну минуту, что если бы в бейсболе не было судьи. Какая бы началась ссора? Это была бы полная неразбериха. Вы не могли бы играть в игру, если бы в ней не было абсолюта. В играх должен быть абсолют. И если в играх должен быть абсолют, а что же тогда в жизни? Должно быть место опоры. И у каждого смертного здесь в этот день имеется где-то свой абсолют, свой основной принцип, то есть последнее слово. Заметьте, в этой игре в бейсбол, там были бы ссоры и остальное, это кончилось бы хаосом. Вы знаете, красный свет — это абсолют для уличного движения. Но что, если красный свет выключен? Что, если красный свет не работает, когда ты оказался там? Один говорит, я был здесь первым. Другой говорит, я спешу на работу. Говорите о пробках. Вот что примерно происходит с нашими церквами и в остальном. Это такие пробки. Где-то, должно быть, выключился красный свет. Ох, споры и ссоры, да что там? У вас это никогда не кончится. Там должно быть что-то такое, чтобы сказать «ты иди, а ты жди» и так далее. Или у нас все нарушится. Что ж, теперь, в наших верованиях, в наших 600 с чем-то разных деноминациях, да, я думаю, что сейчас их 900 разных организаций, должен где-то быть абсолют. Если правы католики, тогда протестанты ошибаются. Если методисты правы, ошибаются баптисты. Если пятидесятники правы, тогда все остальные ошибаются. И что-то где-то должно быть. И как вы собираетесь основать это, если вы не принимаете Божьего абсолюта? Это Христос. И Иисус сказал в Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Это абсолютный факт, что Христос это пообещал, это Его Слово. Мы должны верить этому. Сказал тот, святого Иоанна, 5 глава, 24 стих, «Слушающий слова мои, и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это абсолют. Вот он. Теперь, не тот, кто притворяется, но верующий. Видите? Так вот, у нас должен быть абсолют. И Он тот абсолют. А Он и Его Слово то же самое. Мы не можем их разделять. Да, если красный свет выключен, то появилась бы пробка, и притом большая. Там должен быть абсолют. И так, вы знаете, сейчас дошло до такого. Однако проблема заключается в том, что у нас образовалась огромнейшая пробка, в которую мы попали. Это сказано немного грубовато, но тем не менее, вы понимаете, что я стараюсь сказать.
Заметьте, причина, почему мы оказались в таком состоянии, это потому, что у нас, у каждого, имеется свой собственный абсолют. Видите, у нас есть свой собственный абсолют. У каждой церкви свой абсолют. У каждой группы есть свой собственный абсолют. И они говорят, каждая из них говорили, мы истина, путь. У нас оно полностью, вы к нему не имеете никакого отношения, вы в меньшинстве, мы самая большая группа. И люди так поступают, это вы не должны так поступать. До того, что это почти так, как это было во времена судей, где каждый поступал так, как по его мнению правильно, видите? Он считает в своих глазах, что он прав, но они... Так нельзя поступать, слишком много разных путей. Понимаете, а на самом деле есть только один путь. И тем путем является Христос, а Христос и Его Слово – это одно и то же. Так вот, понимаете, у вас должно быть нечто, к которому сможем прийти и сказать «вот оно», и оно сможет стать подтвержденным, что это правда оно, что вот чем оно является. Понимаете? Им, во времена судей, причина, почему каждый человек поступал так, как он считал, было правильным, потому что в те дни Слово Божье было редко. У них его не было. И тогда не было ни одного пророка. Не было пророков в те дни, которые были бы в соответствии со Словом и направляли Израиль. Итак, Слово не приходило. Поэтому каждый человек поступал так, как ему казалось правильным. И вот где примерно мы оказались. Снова сегодня, братья. Видите, каждый человек поступает так, как он считает. Говорят, что ж, вот, если я захочу взять золотое правило, если я захочу сделать это, или какую-нибудь религию, я верю, моя религия — это делать то-то и то-то. И ты такое встречаешь, каждый такое встречает. Они думают, что ж, я хожу в воскресную школу в воскресенье утром, я такой же, как все, что ж это хорошо. Ты мог бы по-прежнему ходить в воскресную школу и проявлять доброту, с этим все в порядке, но если у тебя нет чего-то больше, чем просто ходить в воскресную школу. Кто-то сказал, я соблюдаю 10 заповедей, кто-то соблюдает субботу, кто-то другой делает что-то другое, и... До тех пор мы просто пришли к такому состоянию, когда каждый думает, что ж, они просто делают, что они считают правильным. Но это не становится от этого правильным, даже близко не становится. Мы выясним это через несколько минут, понимаете, что от этого это не становится правильным. У Бога есть путь. В Библии сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И никто не хочет умирать. Это отделение. Мы не хотим быть отделенными от Бога. И мы хотим жить. Жизнь – это величайшее сокровище, которое может иметь человек. И теперь мы хотим выяснить, что такое жизнь. И он сказал, «Мое слово есть жизнь». Вот какая жизнь должна у вас быть. Слово, живущее в вас. Теперь следите. Я видел это в начале моего обращения, когда я был просто мальчишкой. Я видел это. И я понимал, что мне нужен абсолют. Поэтому я читал Слово Божье и видел, что это Слово есть Христос. И я хотел вот такое в качестве своего абсолюта. Итак, я поверил Ему на Слово. И я услышал, как Он говорит в нем, «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам дано». Так вот, какое обетование? Теперь, где мы находимся сегодня, братья, где мы? «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам сделано». Теперь это собственное Слово Христа. Но что? Слово должно пребывать в вас. «Если прибудете во Мне, во Христе, и Мое Слово в вас, тогда как мы оказываемся во Христе?» Через крещение Святого Духа? Значит, это одна часть. Но затем, «если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут»,
«То, чего не пожелаете, просите». Но у вас должны быть оба, и Христос, и Слово. И вы на самом деле не можете иметь одно без другого, это верно, потому что оно — это одно и то же. Вы не можете иметь Отца, не имея Сына. Вы не можете иметь Сына, не имея Святого Духа. Это тот же Дух. Итак, потом, видите, ты не можешь сделать это каким-либо другим образом, чем принять Божий усмотренный абсолют для нашей жизни. Вот, я связан с Ним через Его Слово, Он мой абсолют. И я обнаружил, что это весьма здорово и драгоценно жить по Нему. Так вот, многие церкви... Давайте я расскажу об абсолюте. Для католической церкви римский папа — это их абсолют. И не имеет значения, что приходит, что уходит, что кто-нибудь говорит, что Библия говорит. Это не имеет ни малейшего значения. У меня была дискуссия недавно с одним священником. Он пришел, чтобы спросить меня, а я крестил одну молодую девушку, и она вышла замуж за католика, собиралась стать католичкой. И он спросил меня, как я крестил ее. И я сказал ему. И мы начали об этом говорить, и он сказал, «Вы знаете, когда-то католическая церковь крестила погружением таким образом». Я сказал, «Когда?» И он сказал, «Давно, во времена Библии». Я сказал, «Вы хотите сказать, что вы верите, что ранние христиане, такие как Петр, Иаков и Иоанн и остальные, были католиками?» Он сказал, «Они были». Я сказал, «В таком случае, я больше католик, чем вы». Я сказал, «Я старомодный католик, видите, не тот, что принимает новое направление, как они поступают сегодня, и называют это религией». Что ж, он сказал, понимаете, Бог передал свою власть Петру, и это значит церкви, и это Бог в своей церкви. Я сказал, нет ни одного места в Писании, которое говорит об этом. Нет ни одного обетования, чтобы говорило об этом. В Библии сказано «Бог в Слове». Верно. Бог в Слове. Слово верно. И я увидел там, в Библии, где в ней говорится вот так, «Кто добавит одно слово к нему или отнимет одно слово от него, у того будет отнято участие в книге жизни». Так вот, я понял, что вот это абсолют, что такое слово не изменится, поэтому я принял вот такое. Я сказал, «Вот, Господь, пусть я сокрою его в моем сердце, чтобы мне хранить его и относиться к нему с почтением, и каким бы оно ни было, я пойду, и ты направляй меня». И оно стало моим абсолютом. Так вот, для протестантской церкви часто в епархии это слово епископа, несмотря на то, что оно противоречит Слову Божьему, оно становится абсолютом для той группы христиан. Не имеет значения, что говорит слово. Если епископ так говорит, на этом точка. Архиепископ Кентерберийский, не имеет значения, что англичане, которые ходят в эту англиканскую церковь, не имеет значения, что они будут думать, если архиепископ говорит нечто определенное, так оно и будет. Ах, вы говорите, это очень плохо, но вы знаете, вот, подождите минутку. Мы можем ясно показать и пятидесятников, если желаете, конечно, но я надеюсь, что вы свяжете и поймете, что я имею в виду. Видите? Вы скажете, вот здесь брат, наполненный Святым Духом, и он, Господь, действует через него. Ну что же, пойди спроси пресвитера, можем ли мы его принять? Какой у него членский билет? Видите? В таком случае, это является для той церкви абсолютом. Это верно! Мы могли бы сказать «Аминь» о католиках и пресвитерианах и так далее, но что насчет того, когда это у себя дома? Видите, у нас ложный абсолют. Нет ничего выше в Библии, в церкви, чем старейшина той церкви. Это суверенная церковь, и Святой Дух трудится там так, как Ему хочется. Он пребывает среди своего народа. Но у нас есть другой абсолют. Некий генеральный наблюдатель где-то говорит там, что нам можно делать. Если это не совпадает с тем, что они думают, или что-нибудь типа того, тогда это заблуждение, это не от Бога. Только подумать, какая это ужасная вещь. В какое извращение мы впутались. Неудивительно, что мы здесь молим о пробуждении, и небеса полны пятидесятнической силы, а мы не можем до этого добраться. Это верно. Это потому, что мы отвергли Божий абсолют. Верно? Откровение Христа. На сём камне я построю мою церковь, и врата ада не смогут одолеть ее. Это абсолют. И Слово Божье – это его абсолют. Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах, открыл это тебе. И на сём камне я построю мою церковь. Видите? Настоящий абсолют. Но понимаете, мы принимаем что-то другое за абсолют. Если наша деноминация высказывается против слова, тогда вы принимаете слово деноминации об этом. Вы не должны этого делать. Я пытаюсь высказаться ясно и определенно относительно моих убеждений, и я, это собрание будет подходить к концу. Я стараюсь рассказать вам, почему я так действовал и говорил то, что говорил, потому что давным-давно я принял Христа своим абсолютом. Первая церковь, к которой я присоединился, была Баптистская церковь, и я люблю тех братьев, они были замечательными. Но когда дошло до того, чтобы мне делать что-то противоречащее этому Писанию, Божье Слово оказалось на первом месте, потому что я был связан с этим Словом. Ничего против, когда доктор Дэвис подошел ко мне и хотел, чтобы я сделал кое-что такое, что было совершенно не по Писанию, и я показал это ему. Он сказал, это было для другого периода, не для этого. Я сказал, я связан с этим Словом. Да будет Слово всякого человека ложью, а мое истиной. Вот что стало моим абсолютом. И это было 30 лет тому назад или больше, и я по-прежнему с тем же самым Словом. И там я хочу жить и умереть. Оно является моим абсолютом. На том условии я принимаю Христа. И теперь, это не потому, что тебе хочется выделиться, не потому что... Ведь на этой неделе я сказал некоторые острые вещи. Если я говорил это, чтобы лишь выделиться, тогда мне нужно идти к абсолюту. Мне нужно каяться у алтаря. Но как меня призвать каяться, если я сказал вам истину? Это верно. И Бог это поддержал и показал, что это истина. Словом? И словом живым. Видите, это совершенно верно. Теперь, вот почему я говорил и делаю то, что делаю. Может быть, это противоположно нашим разным организациям и системам. Это не потому, что я хочу занимать сторону одних или занимать сторону других. Потому что я предался одному делу. Когда я получил спасение, то есть Христос, начал действовать в моем сердце, я пришел в католическую церковь, потому что мои родственники, ирландцы и католики, и я обратил внимание на то, как он это сказал, оно не показалось верным, и я ходил с места на место. И, наконец, он сказал, Бог в своей церкви, что ж, если Бог в своей церкви, которая эта церковь? Здесь, что ж, они говорят, это наша церковь, ну что ж, которая из католических церквей, вы помните, они все разделились тоже. Так точно, все разные, некоторые женятся, а некоторые нет, и некоторые греческие, некоторые православные, и что ж, там есть разного типа. Римские, одни принимают папу римского, а одни нет, видите, они разделенные также. Которая из тех церквей в таком случае права? Во что ты можешь вложить веру, если ты католик и веришь в церковь, тогда которая это церковь? Которая это из ваших католических церквей? Если ты протестант, ты говоришь, что ж, которая из них права? Методистская, баптистская, лютеранская, пресвитерианская, что ж, которая права? Бог прав. Его слово право, другие не правы. Если это верно. До тех пор, пока они держатся вровень со словом, но когда ты уходишь от слова, тогда ты уходишь от Бога, потому что Бог наблюдает над своим словом, чтобы доказывать его. Он должен показать, что оно реально. Он должен привести его в действие. Вот почему вы, люди, сильно хотите пробуждения. Настало время этим событиям произойти. Если вы мне когда-либо верили, что я знаю, о чем говорю, примите это. Час уже настал, но проблема здесь. Из-за того, что у нас слишком много абсолютов, мы не знаем, к чему мы привязаны. Аминь. Ну, теперь я ощущаю вдохновение. Понимаете? Верно! Я хочу убрать это из моей системы. Верно! Мы к столькому привязались. Одно тянет в эту сторону, а одно в ту сторону. И одно противоречит другому. Откуда людям знать, что делать? И томление сходящего Святого Духа пытается найти место, чтобы ему войти, чтобы он мог трудиться слово за словом, слово за словом. Теперь вы, пятидесятники, верите, когда дары начинают восстанавливаться в церкви, крещение Святого Духа и говорение языками, и вы остались именно с этим. Вы поверили тому. Теперь это хорошо, но почему вы остановились там? Видите, почему вы остановились там? Когда Израиль шел в обетованную землю, и когда они остановились в пустыне, они находились там в течение 40 лет, и всего на расстоянии одного дня пути от каждого обетования вся полностью обетованная земля. И эти пятидесятники, когда они перешли, танцуя и восклицая, как Мириам, и остальные, когда они достигли пустыни, они сделали то же самое, что сделал Моисей, или нет? Сделал Израиль. Они пожелали закон. Благодать уже все предоставила. Они кое-что пожелали, чтобы у них могли быть доктора, и доктора философии, и доктора права. И они получили это. И они странствовали там до тех пор, пока они все до одного не умерли. Верно. И Бог взял два человека и послал их туда, Халева и Иисуса Навина. Ведь они были всего лишь около 40 миль пути. Это все, что им надо было пройти. Ведь они были всего лишь в дне или двух от этого. Но они ждали там 40 лет, пока эта штука не вышла из них, пока не вымерли все эти люди. Что ж, теперь настало время для перемен. Мы начали организовываться, создавая то же самое, из чего мы вышли и снова вернули это. И делая это столбом привязки, и это абсолютом. И если они не верят ему именно вот так, благословен Бог, они вообще не в нем. Ну и что вы сделали? Остановились и набирали членов. А что знают члены? Обращаешься к Слову Божьему, и они видят, как нечто происходит, что в точности по Слову Божьему. Что ж, они не знают, что делать. Они идут спросить у какого-нибудь епископа или какого-нибудь пресвитера, что это такое и что значит то. Так вот, это мне напоминает инкубаторных цыплят. Я всегда сочувствовал инкубаторным цыплятам. Он пип-пип, и у него нет мамы, к которой можно было бы пойти. Его произвела машина. Вот как обстоит дело со многими этими проповедниками в этот день. Произведены огромные машины, кричат о Боге, а сами даже не понимают, в чем суть. Он был, несомненно, он был связан с Богом, и Бог был Словом, и Бог доказал это через него, видите? Но вот где мы сегодня, видите? У нас слишком много абсолютов, и нет верного абсолюта. Видите, есть только один путь, и это Иисус. Иисус сказал «Я путь», а Иисус и Слово – это то же самое. И вот Бог пророчествовал в эти последние дни, что произойдет. Он обещал эти вещи в последние дни. Иисус обещал их, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Все места Писаний, что Он обещал для последних дней. И мы живем как раз в это время, и Бог, Святой Дух, сходит на людей, и единственное, чего вам хочется, это танцевать в духе и говорить на языках. Вот и все, что вам известно, вот и все. Семя было посажено. Мы нуждаемся в том, чтобы полное Евангелие было посажено в наполненное сердце, исполненное силы, чтобы принести полный абсолют. В чем дело? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что Израиль делал там в пустыне? Они женились, они растили детей и поколения и так далее, целовали младенцев и хоронили мертвых, и женили молодежь. Бог благословлял их, и они процветали, но они по-прежнему были за пределами обетованной земли. И вот таким образом обстоит дело с пятидесятниками сегодня. 40 лет назад вы даже не представили бы, что вы у вашего отца с матерью произошел бы приступ, если бы они подумали, что вы окажетесь в таком состоянии. Конечно! Те ветераны были связаны с тем абсолютом и держались за то слово, невзирая на то, что происходило. Тогда не было никакой деноминации, пресвитеров, окружных или епископов, которые будут им что-то говорить об этом. Они ходили в духе и шли и совершали чудеса и показывали дела. У них повсюду проходили собрания Азуза Стрит, собрания чистки. И что ж, ты больше не можешь заставить людей даже свидетельствовать на углу улицы. Ох, видите, что у нас получилось? То же самое, что было у Израиля. Так вот, там поднялся один человек в конце времени и начал указывать спустя 40 лет. Там вся земля, полное благословений и целое, потому что настал час, когда Бог должен был перевести их туда. Час настал сейчас, что Он хочет, чтобы Его церковь приготовилась. Я скажу это в пророческом духе. Я надеюсь. Я не говорю этого во имя Господа, но я верю, что это правда. Восхищение. Вы будете говорить о восхищении, тогда как восхищение уже давно произойдет. Да, вы будете говорить, благословен Бог, наступает восхищение. Оно уже давно пройдет. Разве Иисус не говорил об Иоанне? Как же книжники говорят, что Иоанн сначала? То есть, как же он говорил, что Илия должен прийти? Он сказал, он уже пришел. И вы не знали этого, но вы поступили с ним точно так, как о вас было сказано. Однажды на земле наступит суд, и первым делом здесь окажутся люди, которые ждут восхищения, а те уже давным-давно отсюда ушли. Это будет настолько в меньшинстве. Он сказал, как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого, как было в дни Лота. Мы думаем, что это огромная груда пушечного мяса здесь, атомного пепла уйдет. Уходит лишь в том случае, если там есть жизнь Христа, потому что Бог это воскресит. Это верно. Будет восхищение. Подумайте, 2 или 3 человека здесь, и один вот здесь, и где-нибудь еще. Окажется, что кто-то пропал, подумают, что убежали из дома. Они, лучше быть осторожным. Они, может, исчезли. Ожидают восхищения, а оно уже прошло. Теперь это не противоречит слову «нет», не противоречит. Он придет как вор ночью, видите? Они уйдут, прежде чем вы об этом узнаете. Бог помещает свою великую силу в церкви. И она заберет не огромную группу, она заберет меньшинство. Не бойся, малое стадо. Благоугодно было отцу вашему те, кто держится за абсолют. Это верно. С подтверждением Божьим, действующим в нем. Итак, вы видите, мы живем в ужасающее время. И вот в чем дело. То давление давит на церковь. Что ж, тебе хочется что-то увидеть. Тебе хочется что-то увидеть. Но теперь, как же Бог может наблюдать за своим словом, чтобы подтверждать его, а человек не верит тому слову и не примет его в свое сердце? Как солнце может светить на семя и оживить его, когда в нем нет никакой жизни? Это должно быть оплодотворенное семя. Таким образом, вероучение оплодотворено для создания большого членства, но слово оплодотворено для создания святых, создания верующих. Это верно. Бог трудится, чтобы исполнять свои слова. Он наблюдает за ним, чтобы подтверждать его. Так точно. Теперь, конечно, католическая церковь принимает свой якорь, свою полярную звезду и для своих достижений. И это есть то, что говорит римский папа. Это непогрешимость для римской части католической церкви. Для протестантов, епископ, какое-то вероучение, это против нашего вероучения. И некоторые из них против различных вещей, их деноминационные верования и так далее. Знаете, я чувствую себя, как Павел, сказавший здесь. Я смотрю в Писание, в Деяния 20:24. Он сказал, «Но я ни на что не взираю». Аминь. Почему? Потому что он был закреплен. У него был абсолют. С тех пор, как я встретил его на дороге в Дамаск, если бы я мог поговорить с Павлом, он развернул меня, направил меня назад в правильном направлении. Я был не в слове, он меня вернул к слову. Так точно. Послушайте, я тоже так считаю. Я понимаю, что любой человек, который рожден от Духа Божьего, который любит Бога и любит Его Слово, у Бога есть для этого цель. У Бога была цель в том, что Он развернул Павла. Разве Он не сказал, «Я покажу в нем свою славу»? У Бога была какая-то цель, когда Он спас меня. Я полон решимости выполнять Его волю, не добавлять и не отнимать от Него. В Откровении 22:19 говорится, кто будет это делать, у того будет отнято его участие в книге жизни. Я полон решимости никогда не добавлять никакого своего личного мнения к тому слову. Я полон решимости читать его так, как оно есть, и просить Бога, чтобы мне раскрыть мое сердце и принять его. Действуй им через меня, Господь, чтобы другие смогли увидеть. Пусть оно станет соленым и чем-то настоящим, чтобы другие смогли бы увидеть. Так точно? Теперь, если Он является нашим Абсолютом, тогда не может быть никакого другого Абсолюта. У нас не может быть. Говорите, что ж, моя церковь — это мой Абсолют, мое вероучение — это мой Абсолют. Если Христос — это ваш Абсолют, вы верите Слову Христа, нет никакого другого способа для этого. Знаете, вспоминаю о том времени, когда Он спас меня. Я скажу вам, почему я занял такую позицию, которую занял. Не для того, чтобы выделиться. Я ясно об этом высказался. Я надеюсь, что это ясно. Но я, когда Христос спас меня, были миллионы людей, которые двигались ощупью во грехе. Когда Он спас меня, у Него была для этого цель. Он спас меня с какой-то целью. Он просто увидел такого, как я, неуча, и так или иначе, тогда как было множество умных мужей, более способных мужей, мужей, которые могли бы это делать. Меня здесь, у кого не было даже 7 классов образования, тогда как там были мужи, которые учились в школе и получили степени, и доктора богословия, и философии, и так далее, но когда Христос спас меня, у Него имелась цель для этого. Иначе Он не спасал бы меня. Послушайте, братья, я люблю вас, и вы это знаете, но я полон решимости в своем сердце, что я никогда не отступлюсь от этого слова. Я останусь прямо там. Вот мой Абсолют, к которому я был привязан все эти годы. Так вот, у Него была для этого цель. Это верно. И я стремлюсь довести до конца то намерение, чтобы оставаться с этим словом. Не для того, чтобы как-то отличаться или быть плохим, но чтобы быть честным и искренним с Богом. Это верно. Теперь, вы знаете, у смерти Христа был Абсолют для этого. Все боялись смерти, даже великий пророк Иов. Многие люди боялись смерти, страх, и люди всегда ее боялись. Но когда Христос пришел и принял на Себя смерть, Он стал Абсолютом для тех, кто боялся смерти. В Евреям 2:14-15 Он принял человеческий облик, чтобы умереть как человек, чтобы понести наказание, но на Пасху Он вышел с ключами смерти и ада. Он победил это. Он пришел, Он сказал: «Не бойся, Я тот, кто был мертв и жив во веки веков». И наш Абсолют на Нем. Это верно. В Нем. И Он был совершенным Словом Божьим. Он был настолько совершенным, что когда Он изрекал Свое Слово, это творило. Из-за этого утихали ветры, из-за этого появились хлеб и приготовленная рыба именно по Его Слову. Видите, там не было помех. Он был настолько совершенным, Он сказал, что это Слово и Он одно. Он был Божьей любовью. В Иоанна 3:16 создал тело, рожден не от полового акта под властью грехопадения, но родился благодаря созидательной силе Божьей, что Сам Бог жил в этом теле и проявлял Свое Слово. И Бог во Христе примирил с Собой мир, создавая Абсолют для любого верующего. И Он ушел в свою могилу с тяжестью греха на Себе и понес наказание и воскрес в пасхальное утро с ключами ада и смерти. Это Абсолют для каждого человека, который боится смерти. Давайте я скажу вот это. Я не знаю, сколько еще посланий я должен буду проповедовать до того, как я уйду. Но если ты настоящий верующий в Бога и был рожден свыше, не бойся смерти. Это самое лучшее, что может с тобой случиться. Почти. Павел сказал: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Конечно, это никогда не бойтесь смерти. 2 Фессалоникийцам: «Будем восхищены с нашими близкими, чтобы встретиться с Ним на облаках». Какое обетование! Какой это Абсолют! Чтобы верить во Христа, чтобы мое сердце говорило «Аминь» на каждое слово в Его книге. Что Он говорит? «Я верю Ему тоже». Потому что я знаю, что Святой Дух — это мой компас, потому что Он ведет меня к Его Абсолюту, видите, Его полярной звезде, к Нему, полярной звезде. Он мой Абсолют, мое Солнце. солнце, моя опора, моя полярная звезда. О, да.
Он настолько отличается от других, замечаемых мною. Там всегда присутствует какой-нибудь интерес, замешано какое-нибудь влияние, но вот в этом никаким влиянием обладать не надо. Единственное, что это свыше тебе становится понятно. Вот это именно Абсолют, Христос, наш Абсолют. Смотрите, насколько отличается его слово. То слово существовало издревле. Новый и Ветхий Завет совпадают друг с другом, как совпадает деревянное соединение ласточкин хвост. Там нет ничего, что не в порядке. Многие люди писали ту книгу, те 66 книг в Библии. Они писали ее с интервалом сотни и сотни лет, не зная друг друга. И что произошло? Ты не можешь заставить, чтобы хоть одно слово противоречило другому. Верно. Вот в чем причина. Я слышал, как люди говорят, Библия противоречит себе. Я буду проповедовать об этом в течение года по Соединенным Штатам без остановки. И пусть служители собирают пожертвования и отдадут все вам полностью, если вы мне покажете, где Божье Слово противоречит себе. Верно. Я это предлагал в течение многих лет. Никто пока не ответил на предложение. Нет, потому что оно не противоречит ему. Это ваш собственный мелкий интеллект, что вы стараетесь представить, будто в нем сказано то, что в нем не говорится. Верно? Нет, Божье Слово не противоречит себе. Он это... Так вот, деноминации будут противоречить одна другой. Они подобно этим другим звездам, понимаете? Они будут менять свое местоположение постоянно, как Земля. Они вращаются во Вселенной и вокруг Земли, и Земля поворачивается, и они все там оказываются сдвинутыми. Но здесь никогда не будет отклонения от Божьей полярной звезды, Его Слова, где компас указывает на Него. Оно всегда то же самое. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это Абсолют. Это место. Ты можешь смотреть на эту здесь. Сегодня она здесь, а завтра она верит во что-то другое. На следующий день с этим покончено. Где-нибудь еще вот так. Это колеблющийся, туда-сюда, сюда и сюда, туда и туда и так далее. Но ты соедини свое сердце именно с Божьим Словом, и небеса и земля пройдут, но вот оно никогда не пройдет. Это Абсолют, это прочное основание. Это мой компас, мой парус, это мой проводник, это мой свет. На том Абсолюте Божьего Слова я закреплен там навечно, с Ним. Аминь. Другие могут делать, что хотят, это их дело, но что касается меня, главное — этот Абсолют. Я хочу, чтобы это было моим Абсолютом. Могут сдвигаться и поворачиваться и так далее, но не его слово, оно всегда остается одинаковым. Он всегда верен своему слову. Теперь... Сделайте его вашим абсолютом. В прошлом, в горькие времена, когда я потерял свою семью, и моя жизнь почти была забрана у меня, моя маленькая доченька умерла. Я молился за нее. И несмотря на то, что я проводил на улицах дни и ночи, проповедуя и молясь, и стараясь сделать, что было правильно. Вы слышали историю моей жизни. Многие из вас читали ее. И ой-ой-ой, это пришло к тому, что я видел, как умерла моя жена, прямо, и я держал ее за руку. Моя малышка заболела через несколько часов после того, и я пришел туда и помолился от всей души, как только мог. Казалось, будто опустилась черная простыня. И отказался отвечать на мою молитву. Потом ко мне приступил сатана и сказал, «Видишь, тебе только где-то 20 лет, и вот ты, при всем, что ты сделал, и ты не обращал на себя внимания, и ты все эти вещи, ты потратил всю молодость почти что, тогда как тебе следовало бы жить красиво, как все остальные молодые люди, а ты вот стоял на углах улиц, вопиял и молился». Временами бывало, что ты уходил на весь вечер, проводил в больницах часы и часы, а когда коснулась твоей плоти и крови, он отказывается слушать тебя. Это был один раз, когда я был искушаем, но вдруг мне удалось вспомнить, у меня есть Абсолют. Хотя он поражает меня, все равно я буду верить ему, меня не волнует, что приходит или уходит. Сенатор штата Индиана, Сэм Айслер, он пришел тоже, он приходил в скинию, он теперь скончался около 2 лет назад. Прекрасный человек. И он, бывало,
Он ехал по дороге. Я направлялся туда, чтобы помолиться, на могилу, где лежали жена и ребенок. Это было сразу после наводнения в 37-м. У меня была пара ботинок. Я шел по дороге, плача. Малыш Билли, мой сын, тоже чуть не умирал, и врачи сказали, что едва ли есть что-то такое, что можно было для него сделать, и у него была какая-то разновидность дизентерии, что они не могли остановить, инфекция. И я плакал, молился, и я думал, что ж, я продолжал держаться за Бога, я шел по дороге, плача, я думал, что я приду туда и послушаю. Я бывало садился там вечером, рядом с могилой, я слушал, как туда прилетал голубь и начинал петь. Я слушал, как дули сосны, и ветер дул сквозь сосны. И казалось, будто они говорили, там есть земля за рекой, ее называют удивительной. Только верой можем достигнуть ее. Один за другим мы входим во врата, там обитать с бессмертными. Однажды прозвенит золотой колокольчик для тебя и меня. Я стоял там, плакал и смотрел вверх. Я говорил жене и малышке, я говорил, я знаю, что вы не лежите здесь. Это только место, куда я положил останки, которые я держал в своих руках. Но где-то, вдали за рекой, вы находитесь там. Таким образом, но, видите, я направлялся в то место однажды, чтобы посидеть на могиле. Я был в ботинках, шел по дороге. Сзади ко мне подъехала старенькая машина. Остановилась. Это был мистер Айслер, сенатор штата. Он выскочил из машины, развернулся и подъехал назад, обнял меня, сказал, «Билли, я глубоко тебе сочувствую». Я сказал, «Ничего, брат Айслер». И он сказал, «Мне не следовало останавливаться». Он увидел, что я плакал. Я сказал, «Ничего, мистер Айслер». И он сказал, «Я хочу спросить у тебя кое-что, сынок». Я сказал, «Хорошо, давайте спрашивайте». Он сказал, «Я видел, как ты там стоял за кафедрой до того, что я думал, ты умрешь». Сказал, «Я видел, что ты столько постился, что становился настолько слабым, что мне было тебя жаль». И сказал, «День за днем, день за днем». Он сказал, «И вот твоя жена и младенец там, понимаешь? Это все у тебя на глазах». Он сказал, «Какое значение Христос имеет для тебя теперь?» Я сказал, «Ты источник утешения, лучше всяких благ. Ты мой друг, как в мире тленья, так и в небесах». Видите, я обнаружил тот абсолют, то нечто, что удерживало меня во время шторма. Кто-то меня спрашивал, сказал, «Билли, ты удержал свою религию во время своего горя?» Я сказал, «Нет, она удержала меня, видите?» Вот что это было. Я был связан с ним в то время, когда я остался без сил и ничего не мог поделать. Мой якорь держался за завесой его слова. Тогда как иногда я не понимаю это. Иногда я думаю, что заставляет меня делать то, что я делаю. Есть нечто внутри меня, пульсирующее. Я не могу воспрепятствовать, чтобы мне не делать этого, брат. Я приехал в Финикс на днях с твердым решением, что я никогда больше не буду нападать ни на какую организацию. Только тут же передо мной предстало видение в первую ночь. Я увидел себя, повернутого к пустыне. Нечто развернуло меня, показало здоровенную старую холодную церковь, сказала, «Оставайся там, пока не пойдешь туда». Ой-ой-ой, есть нечто, чему я не могу воспрепятствовать. Это абсолют, который внутри меня. Для меня это больше, чем моя жизнь. Да, я никак не могу это изменить. Так же, как я не могу изменить цвет моих глаз. Я не смог бы этого сделать. Теперь его благодатью я привязан к нему. Тому, кто сказал, как он сказал во времена Моисея, «Я сущий». Моисей, вы знаете, у него был абсолют. Когда он находился там, у него была всевозможная для человека теология, и он старался как мог. Он был военнослужащим. Он выглядывал из окон и верой, послушайте, так вот помните, верой Моисей поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. У него была вера в то, что он делал. Он совершенно верил этому. Он знал, что он был воздвигнут с той целью, но ему не удалось. Он пошел разводить овец, и ему не удалось, но однажды, далеко в пустыне, он подошел к абсолюту. Он подошел к месту, где он встретил нечто, что было настоящие. Там был куст, охваченный огнем. Он не захотел взять листочки и отправиться в лабораторию, чтобы выяснить причину, почему они не сгорали. Он просто сел рядом с ним. «Сними обувь твою, Моисей!» «Я пойду и спрошу у своего пастора, что насчет этого?» У него не было для этого времени. Он должен снять свою обувь. И когда он услышал, что было там внутри, там было слово живого Бога, что было в том кусте. «Я сущий. Я помню свое обетование, которое дал Аврааму. Я помню свой завет, и я сошел, чтобы вывести их». Так вот, тогда у него появился Абсолют. Он стал привязанным к нему до конца жизни, и он привел его на небеса. Он был связан с тем Абсолютом. Неважно, что говорил любой из теологов, ему не требовалось, чтобы кто-то объяснял его ему. Он знал его. Он встретился с Богом и голосом, тем большим столпом огненным, который провел его через пустыню и как раз к обетованной земле. У того столпа огненного, что был там, в нем был голос, и тот голос был голосом Божьим, который подтвердил это слово. Аминь! Я надеюсь, что вы не спите. Обратите внимание, тот столб огненный говорил слово и подтверждал его, чтобы оно продемонстрировало, что он цитировал Писание. «Я Бог, который дал обетование Аврааму, это я». Вот из-за чего так с Израилем. Вот что там происходит. «Я помню свое обетование, и я сошел, чтобы удостовериться, что оно исполнено». Для труда Бог использует только человека. Он не использует организаций, он не использует механизмы. Он мог бы это сделать, но он избрал человека. Это верно. Он мог бы избрать звезды, ветер или что-либо еще, чтобы проповедовать Евангелие, но он избрал человека. Он не меняет себя. Он всегда тот же. Он избрал кровь для спасения, образование или что-нибудь другое никогда не займет его место. Кровь – это Божий, соответствующий путь для спасения. Это верно. И теперь я хочу, чтобы вы заметили, он не может измениться. Когда он беседовал с Моисеем, он сказал: «Моисей, я посылаю тебя туда, но перед тем, как ты пойдешь, я хочу подтвердить тебе, что я Бог». Сказал: «Что у тебя в руке?» Сказал: «Палка». Сказал: «Брось ее на землю». И она превратилась в змея. Он поднял ее обратно, он снова стал палкой. О, когда Моисей оказался в такой ситуации, когда появились подражатели, пытавшиеся подражать, когда он бросил на землю свой жезл и сказал: «Вот, фараон, я тебе покажу, что Бог мне сказал сделать. Я брошу этот жезл, и смотри, как он станет змеем». Он стал. Фараон сказал: «И у меня есть такие парни. Моя деноминация может это произвести». Итак, они пошли и привели несколько подражателей. Что сделал Моисей? Он стоял непоколебимо. Почему? Он встретил Бога. Он знал, что это был Бог. Он выполнил свою часть. Это Божья очередь тогда действовать. Он никуда не уходил оттуда. В Библии сказано, что то же самое повторится в последние дни, ибо как Иоанни и Иамврий противились Моисею. Это правда, видите? Но он стоял там, и потом он увидел сошедшую руку Божью, и тот змей поглотил тех остальных. Вы когда-либо задумывались, что стало с теми палками? Они оказались в брюхе этой одной палки. Моисей вел детей израильских через пустыню с тем же самым жезлом, с теми остальными змеями внутри него, я полагаю. Почему? Вы знаете почему? Когда Моисей встретил этот горящий куст, знаете, и тот горящий куст заявил, подтвердил, что это Бог, тот свет, тот столб огненный, который подтвердил, что это Бог. И я верю, что Бог вошел в Моисея, потому что понаблюдайте за ним с его созидающей силой. Моисей сверкал потом огнем. Вы знаете, куда я теперь направляюсь, не так ли? Конечно! Как пятидесятница. Заметьте, у Моисея был огонь, огонь был в Моисее. Ведь что бы ни говорил Моисей, это не был Моисей, это говорил Бог. И он показал свое знамение, потому что столб огненный оставил куст и сошел на Моисея. Аминь. О, брат, вы видите, что я имею в виду? Тот же самый Иисус, который ушел, снова вернулся в день Пятидесятницы в форме Святого Духа и огня. Он должен пребывать на людях, совершать те же самые дела, которые он совершал, потому что он сказал, что он будет это делать. Где мы находимся? Видите, что я имею в виду? Моисей. Огонь был в Моисее, он оставил куст, сошел на Моисея. Мы пытаемся поместить огонь в печь, вот и все, что у нас есть. В чем мы нуждаемся? Так это в огне Святого Духа, в том же столпе огненном, который вел Израиль. Конечно. О, вы скажете, теперь, брат Бранхам, я был бы осторожен с этим. Так вот, подождите одну минуту. Когда Павел, великий теолог, у которого был огромнейший опыт, но был на дороге в Дамаск, и он был сбит с ног, он посмотрел вверх, и там был столб огненный. Он знал, что это был Бог, он увидел его, подтвержденного по Библии. Он был Богом. И он назвал его Господь, сказал: «Господи, кто ты? Что мне делать?» Он сказал: «Я Иисус». Это решило дело. У Павла появился абсолют. Он узнал, что Бог Ветхого Завета является Иисусом Христом Нового. На том он закрепился, и ничто его не сдвинет. Конечно, у него было подтверждение. Почему? Тот же столб огненный, который вел его народ из Египта в Израиль, в Палестину. Тот самый столб огненный находился там, заявляя, что является Иисусом Христом. Тогда он понял, на чем он стоит. Тогда он был готов. Как только он исцелился и наполнился Святым Духом, он стал готов к тому, чтобы пойти. Видите? Но у него был абсолют. Он устоял с ним перед Агриппой и остальными великими мужами того времени и женщинами. Он стоял там, защищая Слово. Почему? Он знал, что то Слово было Богом. Кто написал послание к евреям? Павел, конечно. У него было вдохновение, чтобы это сделать, но почему? Тот столб огненный, что встретил его, был в нем. Вот почему он смог написать. Вот почему Моисей написал первые 4 книги Библии. Из-за того столпа огненного. Откуда ему было знать, как начиналось творение? Откуда он узнал о других? Потому что тот же самый столб огненный, что был в нем, что был на кусте, оставил тот куст и был на нем, и это было подтверждено и доказано, что он был. Корей и остальные захотели основать организацию против него, но это не сработало, это провалилось. У Моисея был тот абсолют. У Павла был тот же абсолют. Тот же самый столб огненный, тот же Святой Дух, тот же Бог. Не я был или я буду, но я сущий. Настоящее время всегда. У Иисуса Навина был абсолют. Вот когда он встретил главнокомандующего воинства израильского, и он сказал ему обходить вокруг города. Все они находились за укреплением внутри. О, друг, вы говорите о том, что трудно проникнуть? Что где-то там трудно провести пробуждение, потому что никто не впустит его туда. Они все были закрыты перед ним. Но он встретил главнокомандующего. Он сказал ему, что нужно делать. Облекись во всеоружие Божие и продолжайте обходить. Аминь. Стены обрушатся. И когда люди закричали и трубы затрубили, это было его абсолютом. Он вошел туда для проведения своей кампании тогда, прямо в Иерихон. Конечно, у него был абсолют. Слово от главнокомандующего. Иоанн, когда он был еще молодым, и он понимал, что ему нужно готовиться, он должен был, ему надлежало представить Мессию. Он был именно тем, он не знал, кем он был, он находился где-то. И Иоанн понимал, что он не мог принять семинарский опыт. Ему нужен был абсолют, ему нужно было нечто такое, что было абсолютно верным. Теперь, братья, я хочу спросить у вас кое-что. Служите не для того, чтобы как-то отличаться, чтобы вредничать, но чтобы быть честным. Не думаете ли вы, что это как раз тот день среди всего этого хаоса, в котором мы живем? Нам надо быть совершенно уверенными относительно этого. Имеется слишком много разногласий. И Иоанн знал, что ему нужно быть совершенно уверенным, поэтому он не пошел в школу своего отца. Ничего не говорится, что он ходил туда, чтобы учиться на священника, но он ушел в пустыню и находился там, пока не был вызван. Потом он появился, и туда приходили толпы. Он был совершенно уверен, что Мессия был в его время, потому что он был как раз тем, кто был назначен представить этого Мессию, потому что в Малахии 3 было так сказано: «Я посылаю ангела моего передо мной, и он приготовит путь». Иоанн знал, на чем он стоит. Не имело значения, сколько священников говорило ему: «Ты хочешь сказать, что в это время, в которое мы живем сейчас, будет прекращена ежедневная жертва?» Он сказал: «Наступит время, когда придет Агнец Божий, который прекратит жертву». Стоял в грязи, лицо, заросшее волосами, что сегодня вы прогнали бы его из своего дома. Там был, видите, Бог не в высшем классе и роскоши, куда мы пытаемся его поместить, а мы пятидесятники. Бог в уничижении. Там он находился, стоял. Наблюдайте за ним. И он представлял. Он сказал, он был настолько уверен, что он находился там, что он сказал: «Стоит среди вас некто, которого вы совсем не знаете». Вот это да! Какой упрек! «Стоит среди вас некто прямо сейчас, которого вы не знаете». Интересно, не покажется ли это кощунственным, если я попробую подражать ему одну минуту? Может, лучше не буду. «Среди вас тот, которого вы не знаете!» Вы заявляете, что знаете его, но вы не знаете. Голгофа. Они убили того самого Бога, которому, по их утверждению, они служили. Они не знали его. Иоанн сказал: «Среди вас находится некто, и вы его не знаете». И однажды он посмотрел вдаль, и он ясно увидел, как с небес сходил голубь и голос. Никто другой не видел его, никто другой не слышал его, но он видел его. И это было абсолютно. Не профессор Джонс или кто-нибудь другой, это было: на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего, тот есть крестящий Духом Святым и огнем. Это было божественное подтверждение, что Бог действительно это совершает. Это был абсолют. Не возникло никакого вопроса в разуме Иоанна. Вот это произошло. Именно то, что Бог сказал должно произойти, и вот оно произошло. Поэтому тот голубь на том обычном муже был абсолютом Иоанна. Он знал, что это было верно. Теперь я закончу, сказав вот эти несколько слов. Не думаете ли вы, что нам нужен абсолют? Не думаете ли вы, что нам нужно нечто настоящее? Конечно, нам необходимо нечто. То нечто, чтобы вы могли сказать: «Вот он», взять это в свои руки, «Вот он», чтобы мы могли понять, как у нас это получится. Каждый говорит: вот он», но это должно быть по Писанию. Абсолютом. Давайте я скажу кое-что личное перед тем, как я закончу. Брат, сестра, когда я принимал свое решение, оставаться ли мне в баптистской церкви или что, она точно такая же, как любая из них, на мой взгляд. Просто группа собранных вместе людей, что является нормальным. Но когда настало время, когда им пришлось мне сказать, что я должен пойти на компромисс со словом, ну, вот такое, я оказался не из такого теста. Нет, понимаете, сначала слово, понимаете? Что ж, они сказали, если ты не поступишь вот так, ты не можешь больше принадлежать к баптистской церкви. Я сказал, я не принадлежу. Не баптистская церковь меня спасла, именно Иисус Христос, понимаете, спас меня. Он мой основной принцип, он моя опора, он мой абсолют, он моя точка привязки. На том я стою. Так вот, если у меня что-то неверное, тогда Бог никогда не подтвердит этого. Но если у тебя что-то верное, Бог обязан подтвердить это. Вот вам, пожалуйста. И вот доказательство этого, понимаете? Если это верно, Бог обязан подтвердить, что это верно. Если это неверно, Он не будет с этим иметь никакого дела. Итак, я помню, после моей первой евангелизации я был на реке, крестил. Я пригласил туда 17-го человека. Моя жена, тогда маленькая девочка, стояла на берегу в то время. Я еще не был женат на моей первой жене, которая теперь умерла. И она там стояла на берегу. И они все стояли там, сотни и сотни людей. Да, 4 или 5 тысяч, может больше, вдоль берега реки. Очень жаркий июньский день. Я вошел в воду, и я пригласил кандидата, это был примерно 17-й человек, чтобы крестить его. У меня было около 500 человек, чтобы крестить после моей евангелизации. И я вошел в воду с этим человеком, я стал поднимать свою руку вверх, я сказал: «Небесный Отец, как я?» И где-то в то время нечто встряхнуло меня. Я подумал: «Где это?» Я посмотрел кругом, все стояли с опущенными головами. О, насколько я мог видеть, там далеко по берегам, там были, ох, машины и целая гурьба людей, стоявших вдоль всех стен и прочее. Я снова посмотрел, я услышал голос, который сказал: «Посмотри вверх!» И я боялся посмотреть вверх. Я был всего лишь пареньком. У нас есть его фотография. Я сказал: «Отец!» Нечто сказала: «Посмотри вверх!» Я опустил руку. Этот молодой человек, которого я должен был крестить, посмотрел прямо мне в лицо. Он сказал: «Что, брат Билл?» Я сказал: «Ты слышал это?» Он сказал: «Нет». Я сказал: «Небесный Отец!» Он сказал: «Посмотри вверх!» Я посмотрел вверх вот так, и, спускаясь с неба, сходил столб света, вращаясь. Из него раздавался голос, грохотал, сходя вниз, сказал, как Иоанн Креститель был послан, чтобы предвестить первое пришествие Иисуса Христа, так же ты послан. О, Боже, я наблюдал за тем светом. Я видел его с тех пор, как был маленьким мальчиком. Я пробовал рассказать людям, они сказали: «Ты сошел с ума!» Но научное исследование, Джордж Дж. Лейси, ныне покойный, когда он исследовал, когда они сфотографировали его, вот он там, все равно, он проявился на фотографии. Научное исследование доказало, что он прав. Что касается меня, мне никогда не было сказано ничего, чтобы это не соответствовало точно Писанию. Когда я увидел тот огонь, и услышал его, и видел, как все закричали, падали в обморок и падали, смотрели туда и указывали на тот свет. Газета в Луисвилле поместила большую статью. Это пошло по Associated Press, по всей Канаде, повсюду. Таинственный свет появляется над местным баптистским служителем во время крещения. Таинственный. Трудно понять. Сколько раз они его фотографировали? Практически у каждого человека здесь, я полагаю, фотография имеется у вас дома. Она находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Стоит авторское право, как на единственное сверхъестественное существо, когда-либо сфотографированное, научно сфотографированное. Кто он? Это тот же самый свет, тот же самый голос, который проговорил и сказал Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это тот же самый голос. Для меня он тот же самый столб огненный, который был в прошлом там, потому что он совершает те же самые дела. Иисус сказал: «Я пришел от Бога, и я иду к Богу. Еще немного, и мир больше не увидит меня». Он пришел. Он сказал, когда он был здесь на земле, на празднике, он сказал: «Я тот сущий». Ты говоришь: «Что ж, тебе нет еще 50 лет, но ты сказал, ты говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, был я сущий». И вот он оказался там. Кто он? Это тот свет, тот огонь, тот Бог, тот Дух. Бог — это горящий огонь, он свет. И там он был, внутри, проявленный в Иисусе Христе. Он вернулся, когда Иисус восстал из могилы, но в день, когда он встретил Павла, направлявшегося в Дамаск, он вернулся к Богу, ибо он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Братья, не спите! Разве вы не видите, что тот же самый Бог среди нас прямо теперь, доказывая себя, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки? Это мой абсолют. Он ни разу не сказал мне ничего. Если он сказал мне что-то, что противоречило бы этому Писанию, ни разу у меня не было никого, кто встал бы передо мной и поставил бы его под сомнение. Один человек сказал, что он собирался однажды, и он не сделал этого, он не показался. У него оказалось больше здравого смысла, чем я думал о нем. Он не настолько глуп, чтобы так поступать. Знаете, человек, который однажды встал на собрании, чтобы это сделать, был парализован. Его вынесли. Мне никогда не приходилось об этом волноваться, потому что я верю, что моим абсолютом является Слово Божье. Оно проявилось. На него я могу положиться душой и телом. Почему? Он ни разу ничего не сказал мне, чтобы это не было бы совершенно по Писанию. Он ни разу не сказал мне ничего перед любым из вас. Я призываю любого из вас к ответственности. Говорил ли он вам что-нибудь во имя Господа, чтобы это не исполнилось? Это точно. Что это? Это на сей скале, на этом слове. Вот у кого я получаю откровение. Оно приходит от того, кто открывает его. Я не образован. Я не пытаюсь исследовать, не пытаюсь разбираться в нем. Я просто делаю, как он говорит мне. Когда он показывает мне, я смотрю сюда, и вот оно, я вообще не понимал его. А вот оно здесь, и оно проявляет себя. Это мой абсолют. Он хранил меня в течение всех этих лет. Братья, он помог мне, когда помочь мне было больше нечем. Я хочу умереть рядом с ним. Когда придет мое время умереть, я надеюсь, как Моисей, я увижу ту скалу там вдалеке. Я хочу ступить на нее, и чтобы какие-нибудь несущие гроб отнесли меня. До того времени я буду жить преданно этому слову, так, что да поможет мне Бог, потому что это мой абсолют, без злобы к кому-либо, с любовью и милосердием ко всем. Если это не так, Бог может поразить меня насмерть стоящего здесь за кафедрой. Я никому не испытываю злобы, я всех люблю. И вы разве не знаете, вы когда-либо читали 1 Иоанна 4:17, что вы должны пройти вот такое исправление, чтобы ко дню суда достичь настоящей любви. Это не чтобы выделиться, это любовь. Любовь строгая, и любовь наказывает. Мужчина, который позволит своей жене уйти и вести распутную жизнь всю ночь напролет с каким-нибудь пьяным, на следующее утро приходит, говорит: «Да, прелесть моя, надеюсь, ты хорошо провела время, ты ничтожное подобие мужчины». Любой муж, который позволяет своей жене выходить на улицу и носить шорты, и в этих купальниках, или что бы это ни было, лежать среди этих людей, я не слишком надеюсь, что ты вообще мужчина. Это верно. Мужчина оценивается не потому, какие большие у него бицепсы, какие большие у него мускулы. Он оценивается по характеру. Это совершенно верно. А характер приходит от Слова Божьего и только. И любой проповедник, который заявляет о себе как о проповеднике, отрицает то слово, это не служит для него Божьей характеристикой там, на мой взгляд. Аминь. Могут быть какие-то надежды, если он немного послушает. Да. Так вот, я не хочу показаться придирчивым. Я люблю вас, и это правда. Но это мой абсолют, братья. Это слово. Так говорит Господь, и вы знаете, что это правда. Я оглянулся, чтобы найти брата Карлсона, посмотреть, здесь ли он еще. Я думаю, он уехал. Да, он здесь недавно разговаривал. Он был как раз там, в Чикаго, когда та группа Большой Чикагской Ассоциации Служителей, ой-ой, 2 или 3 дня собирались втянуть меня туда и задать головомойку, да, по некоторым вопросам относительно того, чему я обучал по этому и об этих вещах. И за 3 дня до того, как это произошло, Святой Дух разбудил меня и сказал: «Пройди туда и встань у того окна». Я прошел, и там вспыхнула молния. Он сказал: «Они устроили тебе ловушку, но ты не отступай. Я буду с тобой». Я пригласил брата Карлсона, брата Томми Хиггса. Все вы его знаете, у нас здесь есть запись этого. И они хотели, чтобы я пошел на следующее утро с ними завтракать. Я пришел в ресторанчик Town and Country, и мы сели там. Я подумал, я подразню Томми. Он мой хороший друг, дорогой брат. Я сказал: «Томми, мне нужно встречаться с телослужителем». Я сказал: «Ты доктор богословия, при моем простоватом невежественном стиле». Я сказал: «Я не смогу встретиться с теми парнями. Ты не мог бы это сделать для меня? Я для тебя много чего хорошего сделал». Он сказал: «О, я не смогу это сделать, брат Бранхам». И брат Карлсон, они посмотрели друг на друга, я сказал: «Вы думаете, что вы скроете это от меня? Я знаю, почему вы не хотите этого сделать». Я сказал: «Послушайте, это из-за того, что у ассоциации имеется нечто, по поводу чего они собираются меня допросить». И они оба выглядели так, будто готовы были провалиться сквозь землю. И когда они переглянулись, я сказал: «Конечно, это так, но позволь мне сказать тебе, брат Хэнк, он сейчас находится где-то здесь, он именно где-то здесь, и так что он сидит прямо здесь». Я сказал: «Брат Хэнк, пусть он засвидетельствует, и мы совсем недавно говорили об этом там».
Я сказал: «Брат Хэнк, послушай, ты снял то помещение в гостинице, не так ли? Но так говорит Господь, они вам откажут». Он сказал: «Брат Бранхам, я заплатил залог. Меня не волнует, что ты там заплатил, ты его не получишь. Мы будем в таком месте, там зеленый зал, а этот коричневый, и доктор Мид будет сидеть вот здесь, и так, в точности, где они будут сидеть». И я сказал: «Я не хочу, чтобы вы меня защищали, просто объявите меня перед собравшимися, а об остальном я сам позабочусь». Он сказал: «И в то утро, когда он туда пришел, все точно так и сидели, а то место им не дали, и ему пришлось снять там Town and Country, помещение с коричневым залом в точности. Там сидел доктор Мид и все остальные, именно место, которое они...» Я посмотрел на него, и брат Томми Хикс посмотрел на меня, он сказал: «Брат Бранхам, у меня сейчас будет обморок!» И он сказал, я сказал: «Не волнуйся». И вот брат Карлсон вышел и сказал: «Так вот, я знаю, что многие из вас не согласны с братом Бранхамом и все такое, но, — сказал, — есть одна вещь, из-за чего он не боится сюда выйти». И сказал: «Теперь я даю слово ему». Я сказал: «Так вот, каждый из вас, вот что вы имеете против меня». И я привел 4 или 5 разных примеров. Я сказал: «Я хочу, чтобы кто-нибудь вышел сюда со своей Библией, встал рядом со мной и опроверг его. Конечно, а если вы не можете этого сделать, тогда оставьте меня в покое». «Это верно, так точно, так точно». «Это верно. Я стоял там в Бомбее, в Индии. Тот же вопрос. Когда там стоял слепой мужчина, там сидели мудрецы и всякие другие, и они, святые мужи, и мусульмане, и буддисты, всякие. Я увидел видение о том, что этот мужчина обретет зрение. Я сказал: пусть кто-нибудь из вас, находящихся здесь, подойдет сюда и даст ему зрение. Мне сегодня представили здесь 17 различных религий, и каждый из вас отрицает Иисуса Христа. Я сказал: если ваша религия такая великая, подходите, дайте этому человеку зрение. Что вы сказали бы? Он поклонялся солнцу, подобно Святой Дух, но они думали, что он — это телепатия, понимаете, и что я читал их мысли. Я сказал: ну, конечно, Бог творение. Если человек хочет поступать правильно, то, конечно, Бог творение вернет его в правильное состояние. Я ни за что не сказал бы этого, если бы я не увидел, как это произошло в видении. Но тогда я знал. Видите, ты не хочешь принимать свое воображение, ты хочешь быть полностью уверен, что ты прав. Тогда тебя не волнует, что приходит и что уходит. Он там стоит с тобой, и какая тебе разница? Вот, вы знаете, что произошло. И слепой прозрел. Примерно 2-3 месяца тому назад я находился в комнате. Я услышал в углу какой-то голос. Я попробовал разбудить свою жену, чтобы посмотрела туда. Там, оно возникло там. У кровати появилось отвратительное существо, обвиняющее меня. После того, как он сказал мне, я увидел, как ползла огромная змея мамба. Это африканская змея. И она пыталась убить людей и устремилась за моим братом. И я закричал: «О Боже, что мне делать?» Он сказал: «Тебе дана власть связать ее», — сказал, «будь храбрым». Я приказал ей, и ее хвост поднялся в воздух и покрутился, и точно как ручка вот этого ящика, и задушила себя. Из нее вышел голубой дымок. На следующее утро, когда я проснулся, я лежал там, я сказал: «Лучше мне вставать и вести детей в школу». Я посмотрел, и там оказалось это отвратительного вида существо. Оно напоминало Алиопа из комикса. У него торчали большие рога, оно издавало звуки, напоминавшие кудахтанье или пение, какое обычно слышно из сарая. Я посмотрел на него, я сказал: «Меда, дорогая». Но она не проснулась. Я подумал: да, оно напугало бы ее до смерти. Я подождал там минуту, стоял и смотрел. Люди говорят о бесах, иногда даже не знают, каковы они, это верно. Но каждый день вы сталкиваетесь с ними, возможно, но вы столкнетесь. Заметьте, немного спустя оно начало меня обвинять. Сказала: «У тебя нет Божьей силы, ты просто блефуешь, у тебя нет силы». Я сказал: «Сатана, ты мне соблазн. Прочь отсюда во имя Иисуса Христа».
и он ушел. Я полежал там немного в постели, начал подниматься. Я почувствовал, как меня охватило какое-то очень нежное чувство. Я подумал, интересно, это Святой Дух теперь близко? И там в углу, да поможет мне, вот моя Библия лежит у меня на сердце. Такой сладкий голос, которого я в жизни не слыхал, сказал, не бойся никуда идти и ничего не бойся делать, ибо непрестанное присутствие Иисуса Христа будет с тобою, куда бы ты ни пошел. Это для меня все уладило. Пусть они бушуют, у меня есть абсолют. Но якорь закрепился там, потому что это слово живого Бога. Аминь. Да. Вы верите ему? Давайте на минуту склоним головы. Если у вас сейчас нет этого абсолюта, получите его. Если вы хотели бы тот абсолют, ту уверенность Духа Святого в сердце, поднимите свою руку, скажите, «Мне нужно нечто, что подчеркнет Слово Божье, и я смогу увидеть Слово Божье проявленным». Аминь. Благословит вас Бог. Это по всему помещению. Благодарю вас. Я всего лишь говорю тебе истину, друг. Не дай ему пройти мимо тебя. Я не претендую, я ничто. Я ваш брат. Не обращайте никакого внимания на посланника, смотрите на послание. Не смотрите на посланника. Бог уберет это от вас, он ни с кем не поделится своей славой. Это верно. Не смотрите на посланника, смотрите на послание. Если сюда вбежит человек, он может быть черным, желтым, коричневым, оборванным. Если у него банковский чек для тебя на $1,000,000, тебя не волнует цвет его лица или как он одет. Главное – известие, которое у него для тебя. Вот, не смотрите на мою грамматику и все прочее. Просто помните, что я вам рассказываю об Иисусе Христе, который сейчас здесь. Верьте Ему всем своим сердцем. Не прекращайте верить Ему. Теперь я смотрю, чтобы увидеть, что же Он мне скажет. Держите головы склоненными и начинайте молиться. Имейте веру, не сомневайтесь. Теперь, Небесный Отец, все в Твоих руках. Я молю, Небесный Отец, чтобы именно сейчас, чтобы мужчины и женщины здесь внутри осознали, что это нелегкое дело, будучи смертным и живя среди людей, живя с людьми, я молю, Небесный Отец, чтобы они это поняли и знали, что Твой слуга старается говорить о Тебе. И я обнаружил, что Ты держишь Свое Слово, Господь. Я убедился, что это правда. Я убедился, что Ты и Твое Слово – это одно и то же. И Ты провел меня в безопасности до сих пор, Отец. Если тот ангел, которого видели люди и видели его свет, он был в столпе огненном. Господь, всем своим сердцем верю, что Он – наш Господь Иисус. Я верю, что Он – Его Дух, Святой Дух, которому мы все поклоняемся и верим. Боже, пусть нам удастся узнать Его сейчас, чтобы мы поняли и вернулись назад, и пусть Церковь очистится, пусть каждая деноминация. Отец, я не прошу, чтобы Ты разрушил те деноминации, но я молюсь, чтобы Святой Дух вошел в те номинации, чтобы они увидели все по-другому, чтобы все они могли стать одним братством, даруя. Я благодарю Тебя за их замечательное сотрудничество, Господь. Если бы Тебя в этом не было, то никто меня не впустил бы. Но Ты располагаешь ко мне этих служителей. Я молю, чтобы Ты их благословил, Господь. Я молю за них особенно, за каждого. Я молю за брата Уильямса, Господь. Дай ему то, чего желает его сердце. О, я молю, чтобы Ты помог ему и сестре Уильямс, и их желаниям. Брат Шакарян, сестра Шакарян, все эти исполнители этой большой группы прихожан, которых Ты вызвал в эти последние дни нести весть для объединения братьев. Господь, пусть они никогда не станут деноминацией, пусть они остаются свободными от всех тех вещей, распахнут руки и пригласят всех братьев, рожденных от Духа. Даруй это. Благослови все группы, благослови единственников, и эти, все эти разные маленькие группы, Господь, у которых разные понятия, сторонников Троицы, и тех, которые верят, что Бог — это два, и Бог — это три, и Бог — это... О, как бы они ни верили, Боже, пусть они знают, что есть один истинный Бог, Иисус Христос — Его Сын. И даруй это, Господь, чтобы они были способны понять эти вещи, что у нас не четыре и не пять богов, у нас один Бог в трех функциях, тот же Бог в Отце, Сыне и Святом Духе. Пусть они, Господь, пусть сегодня на них сойдет это откровение, пусть эти ссоры прекратятся, и пусть мужчины и женщины смогут объединиться и будут одно во Христе, ибо время уже слишком позднее, чтобы еще спорить и обращать внимание на незначительное. Я верю Тебе, и я верю, Отец, все, которым Ты предназначил прийти к жизни, услышат Твой голос и придут. Мои овцы услышат Мой голос, и я верю, что Ты даруешь это, Господь. Благослови их сейчас. Здесь много рук. Может быть, подняли 200 рук те, которые хотят принять Тебя своим Спасителем и хотят принять Тебя своим абсолютом, то, на что они могли бы возложить свою веру, чтобы само их сердце соглашалось с каждым словом и проявляло его. Даруй это, Отец. Я прошу этого во имя Иисуса. Теперь, пока вы здесь вместе и в этой небольшой группе, я хочу, чтобы вы молились. И я никогда не сделал бы этого, но я чувствую водительство это сделать. Находитесь в молитве. И сколько из вас, находящихся здесь, знают меня? И вы больны, или у вас нужда за себя или кого-нибудь, поднимите ваши руки, что вы знаете меня и знаете, что я знаю вас. Поднимите ваши руки везде. Видите? Кажется, что это повсюду. Теперь опустите ваши руки. Теперь те, кто не знает меня, и я вас не знаю, поднимите ваши руки. О, тоже повсюду. Вас никак не выделить. Сейчас я хочу, чтобы вы молились. Молились искренне. Сейчас не сомневайтесь, только молитесь. И давайте позволим Святому Духу... Теперь, если я сказал эти вещи... Вот, вы хорошо знаете, что мне никак невозможно узнать, кто вы такие, кто вы есть, или что-либо об этом, что с вами не в порядке. Но что происходит? Разве Иисус не обещал того же самого в последний день? Разве Он не сказал там, когда Он сказал, как это было в дни Содома? Когда Бог проявился во плоти, тот человек пришел туда, просто человек, ел говядину или телятину, пил молоко с хлебом, и Он сказал, «Где Сара?» Сказала она, «В шатре позади тебя». И он рассказал, что он собирался сделать. Он сказал, «Я посещу тебя». Авраам назвал его Элоим, Господь Бог. И он сказал, Сара рассмеялась про себя. Он сказал, «Почему Сара рассмеялась?» «Стоя своей спиной к шатру». Иисус сказал, как это было, понимаете, была церковь, естественная, церковь естественная, которой был Лот и его группа. У них был современный Билли Грейм, что пошел туда и так далее, и Орел Робертс и другие. Вызывали. Они совершали чудеса да так, что ослепили их. Они проповедовали Евангелие. И там были содомляне. Всегда есть три группы людей. Содомляне, видите, что они делали. Но избранным, пятидесятником, так сказать, был Авраам. Те, которые уже были вне Египта, уже были вне Содома, расположились на землях, на бедных землях. Видите, какое послание они получили? Теперь смотрите, сегодня, когда еще было такое время, скажите, когда еще обращались к Содому? Запомните, это был Авраам, Аберахам, то есть Аверахам. Когда еще был посланник, чтобы направился в местные деноминационные церкви, чтобы имя человека заканчивалось на Х-А-М, Грахам? Что насчет группы пятидесятников? Такого в истории неизвестно. Я недавно ее прошел, изучая имена. Вы скажете, имена ничего не значат, тогда почему Савл поменял свое имя на Павел? Почему Симон на Петра? Почему Иаков на Израиль? Конечно, значит. Имейте веру в Бога. Не проглядите того, что Бог старается вам дать. Теперь молитесь. Говорите: «Господь Иисус, смилуйся». Если я не ошибаюсь, пока ваши головы склонены, я смотрю сюда, я думаю, что это сестра Карл Уильямс сидит здесь справа от меня. Это верно, миссис Уильямс? Я вот здесь, сестра Карл Уильямс. Кажется, это она сидит там справа от меня. Я не был уверен. Я выяснил. Полагаю, что нет. Я пытаюсь найти кого-то, кого я знаю. Смотрю вокруг, я вижу, тут сидят брат и сестра Дау, но они из церкви. Это миссис Аутло здесь слева от меня. Я так и думал, что это вы. Все стоите там. Миссис Аутло, я вас знаю. Вы из тех, кого я знаю. Я хочу у вас кое-что спросить. Вы смотрите прямо на меня. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите, что эти вещи, которым я учу, являются истиной? Теперь, миссис Аутло, мы не говорили с вами больше года, насколько я знаю, с прошлого раза, когда я был здесь. Нет, я думаю, что я однажды помахал вам в ресторане. Взгляните сюда на меня, но у вас на сердце некоторое беспокойство. Не столько за себя, но за кого-то другого. Это молодая женщина, это ваша невестка. Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем дело с вашей невесткой? У нее какая-то проблема с синусом, и также она стала нервной, очень-очень нервной. Ладно, не волнуйтесь, это ее оставит. Она тут же почувствовала это, сидя здесь. Да, это ее оставит. Просто имейте веру. Вы верите? Вот леди сидит здесь как раз напротив меня, совсем незнакома, но вы видите тот свет, висящий над ней? Она страдает от слабости в теле. Она не отсюда, она из Калифорнии. Я совершенно не знаком с этой женщиной, но она знает, что я сейчас обращаюсь к ней. Вы видите тот свет, висящий над ней? Я ее не знаю, никогда ее не видел, но ее зовут миссис Эллиот. Если вы верите всем своим сердцем, отправляйтесь домой, будьте здоровы. Вы верите этому? Хорошо. Теперь, если мы не знакомы и все такое, помашите рукой тоже, вот так. Видите? Поднимите вашу руку и верьте всем своим сердцем и посмотрите, верно ли это. Имейте веру. Вот сидит женщина, прямо перед ней, рядом, должно быть ее муж. Она тоже там сидит, и у нее проблемы с ее мышцами. В них происходят спазмы. Это верно? Да, мадам. Миссис Дарвич, если вы будете верить всем своим сердцем, вы верите? Вот вам, пожалуйста. Я вас не знаю, не знал вашего имени и ничего о вас, но это правда, не так ли? И вы там сидели, говоря: «Господь, пусть это буду я». Видите? Если это верно, помашите вашей рукой туда-сюда, вот так. Помашите вашей рукой, если это верно. Хорошо, вот вам, пожалуйста. Я никогда в своей жизни ее не видел. Небесный Отец знает, что все это правда, это верно. Что это? Это Иисус Христос. Что это показывает? Он сказал, что именно это будет происходить в последние дни. Теперь, если это верно, и Бог совершает это, показывая, что это верно, тогда верно слово, которое я проповедую, потому что это тот же Бог соблюдает свое слово. Верьте в Господа. Сверните с ваших тепловатых путей. Избавьтесь от всего того, что оттаскивает вас, типа Голливуда, от всего того, что тащит вас, наподобие всех остальных церквей. Вернитесь к Богу и обретите абсолют, который удержит якорь вашего сердца. Сколько из вас хотели бы иметь то переживание со Христом? Встаньте на ноги прямо здесь, в Его присутствии, где вы уверены, что Он здесь. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Так, это хорошо. Так, это замечательно. Вот это да. Не знаю, что сказать. Если каждый из вас здесь примет то послание, что Иисус Христос прямо здесь с нами, еще немного и мир неверующие больше не увидят меня, но вы увидите меня, я буду с вами и даже в вас. Дела, что я творю, и вы сотворите. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, правильно? Что ж, вы видите, как Он действует? В точности, что Он обещал. Вот Он здесь. Единственное, что вы должны сделать, это просто не... Просто отложите себя в сторону и скажите: «Господь Иисус, я сейчас положил в своем сердце отныне и впредь, что я Твой, а Ты мой. И я хочу это переживание в своем сердце, чтобы я мог говорить Твое Слово. Твое Слово будет жить. Я верю, что совершится, о чем я прошу». Вы желаете этого? Тогда давайте поднимем руки к Богу и помолимся. Каждый из нас теперь, все. И потом я хочу, чтобы вы подняли вверх одну руку, а другую возложили на стоящего рядом. Верно, вот так. Деловые люди, пусть Бог благословит вас, будет с вами.